А чё же вы не вернулись? Он уже вторую себе нашел жену. Сколько? Себе забрал прям. Ну а что же вы, ну как бы у вас же можно по вере две жены, что было? Не хотите? Ну, наверное, потому что вы с ним не хотите жить, поэтому он не отдает. Ну, как прямо вот вы... Не, стоп, как отпустить? Поймите, что здесь надо судиться. Что значит отпустить? Чисто деньгами заплатил, да? Ну вот у нас так вот все. Видите, как? Печально. Все, он богатый человек, да, может позволить себе это. Так вот клеветать на людей. Да. Ваши родители как реагируют на это? Отец, мать? Хорошо. Отец что? Он с ним разговаривал, отец ваш? У вас нет отца? То есть отца нет, мужчины нет, чтобы защитил вас? Они ему не угрожали, ничего? Сильный мужчина. То есть, ну он вам предлагал же вернуться назад?
Полгода назад, когда у него последнего ребенка, он еще предлагал.
Ну видите, вот то есть вы как-то сами совершили какие-то неправильные поступки по отношению к нему. Вы не волнуйтесь, вы его сдадите. Дети вас любят. Они вырастут и будут с вами общаться. Он не сможет остановить эти отношения. Это шансов нет просто. Они вас помнят, думают о вас и будут с вами общаться, когда станут постарше. Человек не животное и не скотина, чтобы его выкрасть. Он будет отвечать за свой поступок назначенно, но сейчас у вас нет такой возможности с ними общаться по вашей судьбе. Есть только один способ, это смирение. Пытаться смиренно себя вести с ним. Если он смилостивится, он даст вам возможность с ними общаться. Других способов у вас нет ни силы, ни влияния, ни власти. Не средств, означает плохая судьба. Нет возможности. Вы можете в такой ситуации, вы можете воспользоваться силой своей молитвы и согнуть его, дать ему болезни, страдания. Если у вас есть такая сила. То есть в данном случае, когда человек насилие совершает, нужна сила в ответ. Или смирение, или сила. Если вы смиренно себя ведете, он разумный человек, он может принять ваше смирение и дать возможность с детьми общаться. Сейчас он вас наказывает за то, что вы как бы не простили его, не приняли такой, как он есть. Ваш духовный наставник У него есть духовный наставник? Нету? Странно, ну как так? В духовной культуре воспитанный родной. Сколько лет уже не живет? На вас, на алименты?
Да.
То есть вы еще платите ему за это?
Ну, я в этом сама сказала, что я. Там нет опции. Да, а если я еще это не предоставлю. Он уже многие пришли. Нет, он прощается через буквально пару месяцев, он получит на алименты, теперь я еще.
Я считаю, что вы должны обращаться в духовное руководство вашей веры, жаловаться на него серьезно, искать прибежище у старших духовных, общаться со всеми, кто как бы имеет отношение к вашей вере, культуре, ну, заставить его прийти в себя. А? Вот это единственный способ, чтобы ему стало стыдно. Потому что, ну, силой его не возьмешь. Нужно просто, чтобы ему стало стыдно. Нет другого способа общения с этим человеком. Знаете, есть только один способ во всем. Это молитва. Молитва, она сначала покажет вам объем работы в вашем сердце. Потом вы узнаете, что это ваша судьба, а не его. Потом вы узнаете, что гордость заставила его такие поступки совершать, вашу гордость. Что вы гордо себя вели по отношению к нему. И он так начал в ответ себя вести тоже. Гордость, независимость. Потом позже это все узнаете. Когда вы это все узнаете, вы раскаетесь во всем молитве и очистите свое сердце от этой плохой судьбы. И в этот момент у него проснется совесть, и вы ее пробудите у него через его общение со старшими. Но сейчас вы должны решать свои вопросы своей жизни. Молитва, раскаяние и попытка очиститься от этого страдания, от этой тяжелой судьбы. У вас нет другого выхода. То есть он не развелся с вами, что ли?
Нет, у нас работа есть, он сказал, что у нас работа.
А вот вы помолитесь так, чтобы вы вышли замуж за того, кто ему может оторвать голову. Понимаете, если кто-то может кому-то оторвать голову, то найдется тот, кто тоже может оторвать голову. Это все зависит от Бога, понимаете? Человек не Бог. Это Бог решает, кто кому голову может оторвать. Он не решает этот человек. Все зависит от вашей духовной силы. Сначала раскайтесь. Видно, если он не разрешает вам жениться, значит, он вас любит. Это значит, что он вас ждет как-то в глубине сердца. Я вот так тоже вижу эту ситуацию, что вы не разорвали отношения с ним. У вас есть с ними отношения. Ваша гордость мешает эти отношения восстановить. Попытайтесь восстановить. Да, сначала просто в сердце. Простить ему. По-доброму относиться к нему. Принять этого человека. Перестать на него злиться. Перестать ненавидеть. Примите его, простите. Когда вы это сделаете, пойдет энергия, между вами начнет двигаться энергия, которая активизирует его совесть. Начнет думать, что он делает. Эти мысли будут поддержаны старшими, потому что, когда вы правильно настроитесь, у вас появится защита свыше. Бог же находится в сердце, он знает все, что с вами происходит, но он вас сейчас не поощряет. Видно, вы как-то гордо с ним себя вели. Я вот так чувствую. Да. У женщин есть такое свойство интересное. Они так себя любят, что часто не замечают своей вины совсем. Не понимают. Даже я сказал, вы гордо себя вели, вы так это с любовью к себе ответили. Ну, Бог же Он наказывает за все, учит нас. Надо учиться правильным вещам. Нужно раскаиваться, просить прощения, прощать. Стать мудрой. Понять, что человек не может, не обладает силой делать что-то, если нет санкций свыше. Если у человека есть санкции, он будет поступать так, как он может. Если санкции уничтожены, никто ему не позволит. Вот, видите, уже теперь уже пошел другой разговор у нас. А здесь нужно отношение в сердце ставить. Смотрите, то есть, если вы пытаетесь наладить отношения, но при этом вы не имеете в сердце отношений, это все бесполезное занятие, просто пустое занятие. Нужно в сердце сначала наладить отношения. Потом они начнут налаживаться снаружи. Процесс такой. Если я сейчас с вами в сердце не налажу отношения, все, что я буду говорить, это пустой звук. Вот люди, которые здесь сидят, они по-разному воспринимают меня. Есть те, которые воспринимают очень глубоко, потому что у нас с ними есть отношения. Я вижу это. А есть те, которые, возможно, пришли первый раз, и они еще не понимают, о чем я вообще говорю. Они меня пытаются понять, услышать, и что-то не входит внутрь пока. Это означает отношение в сердце. У вас нет отношений в сердце сейчас с этим человеком. Он пошел на принцип, вы его вывели в какой-то момент, и он начал вам мстить. Женщина сильнее психически мужчины. Но мужчина, когда его выводят из равновесия, он становится как прямой баран. Он начинает делать все, чтобы разрушить и вашу жизнь, и свою. То есть он просто сейчас доказывает свою силу вам, что он сильнее вас. Вам надо просто согласиться, смириться, сказать, ты сильнее, спасибо, доказал мне. Когда вы так сделаете, он успокаиваться начнет, у него пар пойдет выпускаться, выходить. Женщина же мудрее должна быть мужчины. Мудрость женщины – это смирение, доброта, любовь, уступчивость. Мудрость женщины. Но если женщина не мудрая, она упрямая, неуступчивая, недобрая по отношению к мужчине, и разрушает его самообладание таким образом. Мужчина становится как петух. Он может только кукарекать, и все, больше ничего не может. Бросается, кукарекает. Ну, потому что неправильное поведение женщины дает такой результат. Все будет хорошо у вас. Я вижу даже, что еще полтора года и начнет улучшаться ваша жизнь. Вам надо эти полтора года поработать над собой. Вот у вас так запланировано в судьбе. Потом все налаживаться будет уже. Лучше все станет, ваша жизнь лучше станет. А мы сейчас посмотрим, у нас сколько сейчас времени. У нас, как организаторы считают, все собрались в зале или еще люди подходят? Люди вроде подходят, еще можно еще вопрос. Вы где сидите-то далеко? Вы хотите вопрос задать? Да, кто-то там хотел, да? Ну, давайте, да. Не надо водички принести, воды, чтобы можно было пить. А бывает вот два варианта, или человек одинаковых встречает, или прям противоположных. Вам что больше нравится? Прям противоположно? Ну вот, допустим, если вы встретили Васю, с ним разошлись, потом встретите Петю. Потом, если Петя не понравился опять Васю, ну и так образно. То есть есть только два варианта бывает у человека. Вот проанализируйте все у вас как. У кого-то два. Ну то есть Вася, он противоположный Пете. Но все равно тяжело. Потому что жизнь, она такая, вся из экзаменов состоит. Бывают люди, редко, но бывает, что только Петь встречают, без всяких Вась. Мне кажется, это даже лучше, потому что уже понятно, что встретишь. Как бы уже примерно ясно, какой следующий вариант, чтобы не разводиться дальше, а просто жить. Ведь она удовлетворена ответом. И понравился ответ. Ну, весь вопрос же в принятии просто судьбы, ведь правда?
Да, просто хочется уже человека вывести, уже ничего. И 10
лет было. Не получится, нет, так не получится. Смотрите. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. То есть все зависит от того, как человек развит. Если вы развиваетесь лучше, получаете себе лучше. Развиваетесь меньше, получаете хуже. Но есть один парадокс. Женщины, у них все самое лучшее наружу, и поэтому они вот немножко недооценивают ситуацию. Они на себя смотрят, думают, ну я вот такая хорошенькая, ну что же я такому дураку-то досталась? Она не может понять, как так получилось вообще. То есть я хорошенькая, вся вот отличная такая, красивая, благородная, нежная, добрая. Все самые лучшие качества. Все наружу, у женщины все наружу. Мужчины все внутри. Его самые лучшие качества видны, когда он как человек раскрывается, начинает любить женщину, у него все самое лучшее из сердца как бы выходит. Можно бутылку прям поставить, я буду доливать. Вы мои способности как бы не знаете у меня. Вот такую, да?
Я могу сам наливать,
ладно? Может, тогда второй стакан поставьте хотя бы, чтобы как-то у нас прилично было. То такую бутылку-то, конечно, подумают, что вы на мне экономите. Надо развиваться. Есть три слоя жизни. Невежественный слой, там вообще нет семьи. Люди только ругаются, ненавидят друг друга, потому что очень сильно выраженный эгоизм в жизни. Когда люди выходят из вот этого самого сильного эгоизма, жизнь для себя, переходит в слой страсти, означает расширенный эгоизм, жизнь для своей семьи. Они могут некоторое время жить вместе, такие люди уже, когда у них есть какие-то семейные цели. Но постепенно, так как эти цели неправильные, семейные цели, мы для дома живем, для машины, там, для денег, для детей, эти цели неправильные, потому что жизнь замкнута внутри себя, замкнутый круг. Энергия не обменивается энергией, человек с Богом, со всем, что его существует. Он постепенно истощаются, эти люди. Они становятся слабее, много занятости, напряжения, общения не хватает. Не хватает отношений глубоких. Отношения истощаются, людям становится тяжелее друг с другом жить, счастья меньше. Раз, семья распадается. Это ваш уровень. Не невежественные, а уже страстные, а еще благостные люди. Они уже правильно живут, у них высокие цели, они питаются от Бога счастьем, энергией счастья получают и раздают друг другу. Их цели более высокие, они не вот замкнутой скорлупе живут. Но вы пока вот не можете вырваться из этой скорлупы, развивайтесь как личность. Когда вы разобьете, вы получите соответствующего человека себе, и все, и у вас все начнет стабилизироваться жизнь. Нестабильность – признак неразвитости, только в этом. Давайте по очереди, нас там тут уже ждут. Вы не расстроились?
Я?
Да. Все нормально?
Ну?
Интересно, да, вопрос? Смотрите, женщина открыла сердце. Женщины редко так говорят. правду о себе. Очень редко такое бывает, ну, прям вот самую глубокую правду. Сейчас я вам открою глаза. Идите сюда ко мне. Разворачивайтесь. Поднимите руку женщины, у которых не бывает приступов лени. Смотрите, видите, ни одна не подняла. Одна есть, да? Ну, всякое бывает, конечно, я не удивлюсь. Видите, у всех.
Ну, мне кажется, что...
Давайте микрофончик.
Ну, мне кажется, что вот в эти периоды я делаю что-то, что... Ну, как будто я сама себе убиваю.
Так, хорошо. Поворачиваемся. Да. Поворачиваемся назад. Поднимите руку женщины, у которых не бывает таких периодов в жизни, чтобы вы себе вредили. Вот что вы всегда делаете для себя только хорошие вещи. Поднимите руку. Есть такие женщины? Нету. Опять. Одна. Ну, это казуистика называется. Так.
Я просто не знаю, как из этих периодов выходить. Потому что бывают, конечно, периоды, когда там силой воли или еще какими-то методами.
Его уже
я
нормально.
Пытаюсь с этим как-то справиться. Но потом возникает такой эффект, как пружина. То есть я как будто меня мотает из одной стороны в другую.
Поднимите руку женщины, которая не мотает из одной стороны в другую. Вот все стабильно в жизни. Есть такие? Что делать? Одна и та же, да? Я подозреваю, что она просто, наверное, не замужем. Если она поднимает, видно, просто не замужем, чтобы обратили внимание, что я особенно женщина, не как все. Знаете, как вас зовут? А?
Вика.
Виктория, вы женщина. Признайтесь себе в этом, признайтесь. Означает, у вас есть природные женские недостатки определенные. Надо принять их в свой характер. Анализом. Вы были на сцене специально, я вас поставил. Вы вспомните, сколько женщин, все такие же, как вы. Смотрите, они все улыбаются вам, то есть они все приняли себя, почти все. Вот это называется анализ. То есть нужно это понять, что вот так. Я дам вам выход. Идите туда к столбику, чтобы не стесняться вам. Выход есть, конечно же. Первое, что нужно понять, это то, что как бы... И часто женщины, они пытаются по-мужски решать вопросы с помощью силы воли, работы над собой. Это означает, что нет образования. Дело в том, что мужчины и женщины очень сильно отличаются по способу развития. Удивительно знать, что женщины очень сильно развиваются с помощью образования, а мужчины с помощью образования просто имеют в виду, что так бывает. Потому что женщины во время образования, они очень глубоко все впитывают глубоко, и сразу же меняют свою жизнь. Поэтому женщинам единственное, чего в жизни не хватает, это правильного образования. Определить, как правильное образование или нет, через сердце. Когда что-то слушаешь, и в сердце это нравится, входит вот здесь, значит, все правильно. Если что-то сложно, как бы, ну... Тот, кто дает образование, вас мотивирует, говорит, вы должны быть на уровне, и все равно всосать это вот то, что сложно. Не обращайте на него внимания, не слушайте. Знание должно входить в сердце. Если чувствуете, нравится, хорошо, это вот то, что правильно все, значит, вы скоро поменяете свою жизнь. Вот чувствуете все правильно, вот это правильно, все так есть, скоро вы поменяете свою жизнь. Что значит поменять свою жизнь для женщины? Это означает... мотивироваться не силой воли, не работой над собой, а любовью. Любовь значит отношения. Другими словами, вам нужны отношения. Вы скажете, ну у меня нет, допустим, там мужчины там и так далее. Отношения не с этого начинаются, у женщины не с этого. Отношения начинаются в отношениях с женщинами. Нужно учиться дружить с женщинами, общаться с ними, любить друг друга. Это важно. Защита у женщины через женщин сначала идет. Женщины обладают коллективным сознанием. 50 женщин одного мужика заклюют запросто. Если не хватит, то 51 придет. Вот. И так в семейной жизни, вообще в древней культуре, семьи состояли, они были большие семьи. Мужчины все одиночки по природе, они в конфликты не ввязываются. Они каждый имеет свое мнение, как бы, если, допустим, какой-то мужчина из рода страдает в отношениях с женой, они не вмешиваются. Все женщины вмешиваются, все до одной. Но на сторону жены. В результате ему становится туго, потому что он не с одной же женщиной конфликтует сразу, а с целой кучей. В результате, как бы, шансов нет справиться с ситуацией. Женщина всегда оказывается сильнее, тем более, что дети всегда считают, что мама права. Что бы она ни вытворяла, дети за маму всегда. На стороне любви. Ну, что женщина искренне чувствует, что ее обидели там, она очень искренняя по природе. Мужчина не такой искренний. Поэтому нужно научиться понять свою силу. Если вы начинаете любить, у вас появляется вдохновение, рано вставать, что-то для кого-то делать. Я вот даже знаю женщины, что пораньше встать, они созваниваются. Ты, моя дорогая, завтра встаешь рано, я тебе позвоню, узнаю. Она говорит, хорошо, тогда я встану. А ты сама-то встаешь? Ну ты тоже мне позвони, узнай. Вот они так вот общаются и... Совесть уже утром неудобно не вставать, или как бы у женщины совесть близко к сердцу находится. Ей уже неудобно не вставать. Это энергия любви так действует, любви. Ваша основная проблема заключается в том, чувствительность звука идет, звук как бы чуть-чуть бзынь-бзынь. Может, я близко, не знаю. Так, может. А? Ага. Ваша проблема заключается в том, что вам не хватает отношений с женщинами. Нет любви, нет обмена энергии, одиночество. Это также означает нежелание служить женщинам, заботиться о других. Или, может быть, это желание есть, но оно не реализуется. Пока ничего не понятно, да? Вы слушаете мои лекции давно уже? Или первый раз тут? Не первый раз? Вот я так продиагностировал вашу ситуацию. У вас не хватает отношений. Энергия любви, когда не движется у женщины в сердце хорошо, сильно, у нее нет, волевой фактор не работает, энтузиазма нет, депрессия, она завидает в жизни, теряет силу. Если у нее, она заботится обо всех, отношений много, она служит всем. Потому что часто женщины, они ждут отношений. Это такой женский эгоизм, ждать отношений. Означает невежественное восприятие по женщине мира для женщины. Невежество по женщине, по-женски означает ждать отношений. Эгоистическая ситуация. Означает, не будет счастья никогда. И знание, когда женщина наполнена знанием, то она не ждет отношений, а сама заботится о других. Вот это означает, что она наполнена знанием, и ее жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Не ждать отношений, а всегда отдавать свои силы, заботиться. Обмен начинается в результате. Вкладывать силы первой в отношения. У вас ведь нет лени к отношениям. Если у вас есть отношения, вы с удовольствием, да? В этом лени же нет, правда? Женщина соткана из любви, у нее не может быть лени в отношениях. Она же не мужчина. То мужчине иногда тяжело там позвонить маме, папе, там ему тяжело. Некогда. Вот. Некогда, просто там мужчина тяжело. У меня жена подходит ко мне и говорит, поговори с мамочкой, с моей. Я говорю, мама, привет. Вот. Там поговорил. Она довольна. А если бы она не дала трубку, я, может, сам ей не позвонил бы. потому что чувства уже не такие тонкие, как бы в отношениях не такие сильные, как у женщины. Видите, вы ждете от меня: Олег Геннадьевич, сделайте так, чтобы я не ленилась вставать рано. Не могу. Эта лень пройдет, если вы будете кого-то любить. Вас жизнь потечет по вашей психике. Жизнь начнет жить, и вы будете счастливы. Жизнь потечет. Женская воля зависит от отношений. Не от силы воли. Вы не можете себя заставить, это невозможно. У вас другая природа, только отношения активизируют жизнь в женской психике. Все. Да нет отношений, женщина увядает. Она и готовить ничего не хочет, делать ничего не хочет. Все. У нее психика увядает, нет любви, нет жизни. Нет отношений, нет жизни. А? Объявление давайте, да, организаторство.
Уже на выезде машина 144, перу красный, мешает проехать. Пожалуйста, человек на машину берите. 144, какая дорогу, красный, он едет. А? У ворот стоит.
Значит, перед тем, как начать лекцию, я хочу как бы убрать некоторые противоречия из вашего сознания. Некоторые противоречия, которые у вас могло возникнуть. Дело в том, что сейчас идет кризис, и многие люди не смогли из-за этого попасть на лекцию. И для того, чтобы они попали на лекцию, мы сделали очень маленькую цену в конце последних два дня, чтобы эти люди все-таки купили билеты и пришли на лекцию. Понимаете, да, о чем я говорю? Это так будет дальше все больше в нашей стране. Те, у кого есть средства, они как бы жертвуют тем своим поведением, у кого нет. То есть вы оплатили возможности нам проводить лекцию, кто-то позаплатил раньше, вот, а кто-то не смог. У них, может, на еду еле хватает, а им тоже надо прямое отношение, очень важно со старшим. Просто лекции слушать в плеере не всегда помогает. Нужна сила звука, идет через прямое общение. И эти люди сейчас, по вашей милости, те, кто оплатил больше, по вашей милости попали те, кто оплатил совсем немножко за лекции. Я очень вам благодарен всем, кто вот оплатил нашу возможность общаться. Я надеюсь, в вашем сердце вот это пожертвование будет в благости, то есть вы поймете, почему так, что люди некоторые даже на еду не хватает, и они сейчас попали на лекцию. Потому что, видите, у нас должно было прийти всего 300 человек, а сейчас полный зал. Это означает, что мы свою задачу выполнили, все, кто также хочет послушать лекции, но нет возможности, они попали сюда. Я вам очень благодарен всем. Мы должны все быть как большая семья, тогда больше счастья будет в жизни. Так мы с вами сегодня говорим о стрессах, о плохом влиянии времени. Я сначала немножко сделаю введение определенное в лекцию, которое может быть важно для тех, кто первый раз меня видит. Кто из вас не слушал мои лекции никогда, поднимите руку. Ну, не так много, конечно, но тем не менее, все равно важно, чтобы понять, что здесь происходит, как, на каком знании, на чем основан материал. Я уже больше 20 лет изучаю древние священные писания, ведические тексты, в которых глубокое есть представление о психике человека. Я давно этим интересовался, еще со школы, что такое психика человека. Изучал Чернышевского там и так далее, разных сначала. Ну, все, что было под руку попадалось, там различные философские доктрины, потом начал изучать Рерихов там и так далее. Ну, разные направления философской мысли с целью понять, как устроена психика человека. И когда я наткнулся на вот уже классические ведические тексты, я был потрясен этой простотой. Оказалось, что у нас есть просто обычное строение, как анатомия, допустим, есть атласы анатомии, я в медицинском институте, когда я изучал, такие же я атласы увидел тонкого строения человека, психического строения. Означает, что невидимое есть что-то невидимое, но такое же имеет структуру свою, все то же самое, что и видимое. То есть это называется психика человека или тонкое тело. На санскрите звучит линга шарира, тонкое тело. Потом я узнал, что есть еще духовное тело человека. Оказывается, духовное тело – это я. Вот я хочу жить. Это духовное тело уже. Оно вообще бессмертную природу имеет, поэтому хочет жить. Мы никогда не умираем вообще, оказывается. Как Высоцкий пел, мне очень понравилось. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Так рассказывал в Советском Союзе, знание передавал ведическое. Таким иносказательным языком. Хотя не только индусы такую религию придумали, все говорят, что душа бессмертна, и евреи, и христиане, и мусульмане, везде все одно и то же. Все одно и то же. И также психическое тело, психика человека неуничтожима. Все об этом тоже говорят. Человек себя как личность не перестает понимать после смерти. А понимание личности идет через тонкое тело уже, психическое тело. Психика означает личность. Мы не теряем чувства после смерти. Чувства принадлежат не грубому телу. Грубое тело имеет органы чувств. Уши, глаза, нос. А есть чувства, которые действуют через вот это все. Это чувства неуничтожимы. Иногда бывает так, что у человека нет глаз. У Ванги не было глаз, она не видела глазами. Но чувство, оно у нее работало. Напрямую, не через органы чувств. Это тоже возможно, если человек развит. И она видела все тонким зрением, невидимым зрением своим. Тем, которое человек видит, когда он отделяется от тела. Когда тонкое тело, оно не умирает, оно отделяется от грубого тела. Человек видит тонким зрением все, что происходит. Это описывает Священное Писание. И когда я все это прочитал, очень понравилось мне. Но у меня была цель научиться еще почувствовать тонкое тело, как-то диагностировать его. И вот этим я 20 лет и занимался. Я пытался его научиться диагностировать. Создались определенные методики воздействия на человека. Оказывается, и камни, и деревья, и воздух, и земля, и ветер. Все воздействует на нас через психику. И воздействие идет настолько сильное, что мы очень сильно недооценим этого. Вот я проанализировал, что большинство женского бесплодия идет от того, что не хватает контакта с природой. Мы живем в таком пространстве, в котором нет контакта с природой. Вот если взять цветочек, допустим, выдернуть корень из земли, что с ним произойдет? Начнет завидать, правильно? Ну, также человек тоже связан с землей, как цветочек. Может быть, не так сильно, но связан. У нас контакт с землей должен быть, с водой. Это энергии тоже, понимаете? Энергия воды есть такое понятие. Что это за энергия такая? Можно анализ провести. Смотрите, если, допустим, кто-то ездит часто, он замечает, что на континенте люди более жесткий такой характер имеют, категоричный, принципиальный. Но когда ты приезжаешь, допустим, к морю ближе, люди все расслаблены, мягче, добрее, нежнее. Это энергия воды. Мягкость, нежность, доброта – это энергия воды. Спокойствие – энергия земли. Энергия воды, она движется все время. Люди возле моря, у них подвижный характер. Они такие спокойные, всегда беспокоятся обо всем. А люди на континенте более спокойные. Особенно там, где горы. Взять, допустим, горца, вот это белое солнце пустить в пустыне, там взрыв произошел, эти сидят аксакалы, вообще неподвижно. Твердый характер, даже не шелохнулись. Шапки слетели, и все. То есть, видите, характер человека зависит от стихии, которая действует в его сознании. Если на север поехать, люди такие более спокойные, умиротворенные такие, иногда приторможенные даже. А на юге, наоборот, такие, все, солнца много, они такие растормаживаются, все активные. Разный темперамент в зависимости от стихии людей. Видите? Я когда в Таллине был, мне там рассказали анекдот. Про вот это вот спокойствие, заторможенность вот этих вот там людей. Они так и слушали лекции тоже, я читал лекции, они слушали. Я уж и веселил и так их смотрю, не улыбаются, слушают внимательно, не улыбаются. Думаю, ну что же им печально так, а я не люблю, когда людям печально, хочу, чтобы они улыбались все время. Посмешил им их, и в конце уже семинара один мужчина подошел, говорит, Олег Геннадьевич, у них такой вот разговор, так смешно все было на лекции, спасибо вам. Они вообще не смеялись, я не понял, как это смешно, они смеются. У них такой темперамент, они смеются внутри, оказывается. Я об этом не знал. И они мне рассказали анекдот, вот, что вот едет на дрезине эстонец. И другой его останавливает, говорит, тотально далеко. Тот говорит, не очень. Можно я с тобой, ну, садись, еду вдвоем, и как бы проехали час, он говорит, а теперь до Таллина далеко? Он говорит, теперь далеко. Так действует север плюс вода, север плюс вода, холод плюс вода делает, затормаживают людей. Становится заторможенным. А юг плюс земля, наоборот. Такие люди становятся крепкими, стойкими, глаза на выкат. Афганистан. Бармалеев рисуют, это Афганистан. Такие носы длинные. Вот. Ну, то есть, видите, стихии влияют на психику. Если континентальный климат, то есть не морской и север, люди становятся спокойными, умиротворенными, углубленными, чувствительными, добрыми по природе. Это вот вы. Спокойные такие, как бы, ненавязчивое поведение. Олег Геннадьевич, можно вам задать вопрос? Такие. Это вот ваша природа. Видите, то есть место пребывания человека сильно влияет. Мы взаимодействуем с природой, мы живем в гармонии с природой. И каждый человек по своему темпераменту уже рождается на этой земле, по своей судьбе жить в этом месте, где ему больше подходит. Иногда бывает так, он рождается не там, где ему подходит, и он это потом понимает постепенно и переезжает туда, где ему надо. Так бывает реже. В основном люди счастливы жить там, где они рождены. Итак, у человека есть три тела. Грубое тело, которое нужно кормить каждый день, оно хочет кушать. Оказывается, тонкое тело тоже мы кормим. Потому что грубое тело чем питается? Белки, жиры, углеводы, витамины. Там. Но так как мы не понимаем, что есть тонкое тело, поэтому мы ведь остального ничего не понимаем уже все. Тонкое тело питается вкусами продуктов питания. Некоторые говорят, мне невкусно было, и раздражение такое, не хочу это есть. Раздражение означает, не напиталось тонкое тело, когда оно напитывается, появляется спокойствие, умиротворение, счастье. Счастье – это энергия психического тела, не грубого. Грубое, если не накормилось, оно усталость просто. Усталость, слабость, нет сил. А счастье – это признак тонкого состояния человека, невидимого тела, психического тела. Но есть еще другое у нас. Мы должны еще кое-что накормить душу, она тоже голодная бывает, означает вера, знание, любовь. Три составляющие души. Вера, когда у человека нет веры, не знает во что верить, душа голодная. Знание, человек понимает, как жить правильно, и любовь. Не хватает этих трех вещей, нет жизни вообще никакой. Тонкое тело становится сильным благодаря нравственному развитию. Душа становится сильной благодаря духовному развитию, а грубое тело становится сильным благодаря материальному развитию. Нет дома, нет света, нет еды, жить невозможно. Но люди, так как они не образованы, они 90% своего времени посвящают материальному развитию. Получается стресс в результате. То есть есть дом, есть деньги, счастья нет. Счастья нет, значит, нет отношений, нет отношений между людьми, нет отношений с Богом. Душа не питается, психика не питается. Раздраженность. Нет счастья. Нет глубины. Немножечко о психическом теле, как оно устроено. В нем есть три составляющие. Разум, который питает счастьем нашу жизнь. Он находит счастье для нашей жизни и поставляет его. Ум является остовом всего организма. В нем энергия счастья движется. Ум питает также счастьем все органы и системы. Именно тонкая система питает, тонкое тело питает весь организм возможностью жить. Даже грубому телу нужна энергия счастья. Все наши органы и системы питаются энергией счастья, чертами характера. Для нормальной жизни, чтобы сердце было здоровым, сердцу нужна любовь, гармония. Нет гармонии, сердце щемит, человек чувствует, здесь не хватает. Для того, чтобы печень была здорова, человеку нужна доброта, а гнев разрушает печень. Кишечник питается спокойствием. Если человек суетится, у него то запор, то понос. Часто в дороге, в зароге суета, кишечник выходит из равновесия, питается здоровьем. Позвоночник питается любовью к труду. Если у человека труд нелюбимый, у него начинает гнуть, спина болит. Суставы выходит из равновесия в результате отчаяния. Человек в отчаянии находится, суставы страдают, не может ходить. И так далее. Ну, то есть, есть у нас психическое тело ума, есть разум, есть чувство себя как личности или эгоизм человека. Неразвитого человека эгоизм направлен на самосохранение. А у развитого человека эгоизм направлен на служение. Веды говорят, что эгоизм является причиной всех страданий и всего счастья в этом мире. Если эгоизм развит, человек очистил себя как личность, он хочет жить для других, он становится счастливым, потому что он обменивается энергией любви с другими. Если человек не развит, он тянет любовь на себя. Есть три категории развития в соответствии с эгоизмом. Первая категория – человек очень сильно нацелен на себя. Жизнь называется в невежестве этого человека, потому что он всегда всех насилует. Он требует себе внимания, требует денег, требует всего в себе. Невежественная жизнь, несчастная. Нет счастья у такого человека, потому что нет обмена. Он может быть даже, допустим, очень богатым. Но у него не будет счастья, потому что все мучают, он всех мучает, деспот. Женщина может быть деспотом, она мучает эмоциями всех, она говорит, мне не хватает внимания, любви, постоянно требует себе внимания, обижается все время, в гневе находится. Когда эгоизм чуть-чуть становится помягче, люди переходят из невежества в страсть. Означает, что они уже готовы жить для своей семьи, но не больше. В результате обмена тоже нет, замкнутое пространство, люди живут интересами только близких людей, у них нет обмена любовью с этим миром. В результате они истощаются, замкнутая система постепенно истощается. Они устают от работы, нет отношений. Усталость сначала, а у них нет отношений, люди женятся, сначала теряются отношения с друзьями, с родителями, родственниками, только на себе. Потом, так как нет же отношений с окружающими, отношения на себе тоже теряют они силы, и говорят, извини, я устала, у меня нет сил с тобой общаться. Времени нет, сил нет. Люди в основном думают, что работая больше, денег больше, у них будет больше счастья, потому что они воспринимают себя как материальное тело. Только интересы, дом, пища, как бы интересы статуса какого-то, стабильности больше всего волнует, поэтому нет отношений, нет понимания, что они нужны. Человек в результате устают люди друг от друга, живя в страсти, эгоизм, когда такой замкнутый, люди устают от жизни, у них нет сил, постепенно теряют силы. И скатываются в невежество, означает, начинают пьянствовать, гулять, и вот скатываются от такой платформы, деградируют. Когда эгоизм очищается, человек становится, начинает видеть этот мир как красивое, что-то возвышенное, чистое, начинает правильное отношение с людьми, у него совесть просыпается, хочет служить всем, начинает чувствовать, что есть Бог, природу начинает чувствовать, обмен начинает энергией появляться, чувствует себя лучше, здоровее, физически, психически, душой. Человек благость должен войти в жизнь. Знание дает возможность очистить свой эгоизм. С помощью знания человек направляет от себя свои силы к другим. Знания нет, не понимает, зачем это надо делать. Ум имеет 5 чувств. Самое важное чувство – чувство слуха. Оно связывает ум с разумом. Человек, когда слушает, у него активизируется разум. Означает способность побеждать судьбу. Вот, например, если я услышал, очень внимательно слушал о вреде курения, мне хочется бросить. Почему? Потому что появилась связь с правильным пониманием счастья. Ну, то есть, другими словами, разум был нацелен на сигарету, перенацелился на что-то другое, замена произошла. То есть, когда человек очень напряжен, у него не хватает возможности внутренне расслабиться, ему надо курить, чтобы расслабляться. Для этого человек курит. Но когда он нашел такую связь, цель такой в жизни, которая его расслабляет, снимает напряжение, ему уже не надо курить. Или человек выпивает, потому что не хватает любви. Но если человек с помощью разума нашел любовь, мы говорим о тонких вещах. Нашел любовь не означает другую бутылку с надписью «любовь». Это тонкая энергия. «Придет и к вам любовь!» Понимаете, тонкая, как придет она. Любовь Ивановна, что ли? Может быть, и не Любовь Ивановна, может быть, Марина, там неважно, но почувствуйте счастье в отношениях. И пить уже не захочется. То есть человек пьет, потому что не хватает любви. Итак, разум направляет человека к цели. Цели жизни бывают разные. Бывают телесные цели, материальные. Нужно. Дом, семья, машина, работа, поддержание жизни, нравственные цели, психические. Еще важнее. Означает правильные отношения в семье. Означает понимание этого мира более глубокое, гармония с этим миром, с природой, с людьми, совсем гармония, с Богом гармония. И духовное отношение означает глубокое постижение этого мира, вера, служение высшей истине, изучение священных писаний там, и так далее. Понимание, как побеждать судьбу, это духовное знание уже. Есть разные способы, некоторые механическими способами побеждают судьбу. Больше денег, больше силы. Не всегда работает такая система. Иногда человека деньгами не удержишь, но уходит все равно из твоей жизни, несмотря на то, что у тебя их много. Есть другие механизмы, которые надо тоже знать, более высокие, сильные, победоносные. Есть, допустим, некоторые воинов мотивируют деньгами. То есть платная армия есть, деньгами мотивирует войн. Это хорошая мотивация. Человек деньги есть, он сражается. Но если человек мотивирован не деньгами, а верой, то тогда тот, кто мотивирован деньгами, его победить не сможет. Шансов нет. Потому что вера дает большую решимость. Так произошло в сражении между Александром Македонским и царем Дарием. У Дария была платная армия. 350 тысяч человек. У Александра Македонского 40 тысяч людей, верных ему, потому что он обладал таким характером. Не как в голливудских фильмах сейчас там показывают, а он, в летописях описано, что он был очень смиренный человек, решительный, смелый, добрый, заботился о солдатах. У него была доблесть, вера в отчизну, ну, все качества правителя, лидера. Люди его бесконечно любили. И он сам повел войско в атаку. А Дарий там внутри армии был. Они встали клином. За полчаса разбили, вот так вот, вторглись туда. Дошли до царя, погнали его. Войско стало деморализованным. Через час битва закончилась. Все. Очень просто, видите? Вера побеждает сильнее, чем деньги. Как в этом фильме про Буратино старом, там черепаха Тортилла спросила Дуримару. Он говорит, так тебе что нужно-то, счастье или деньги в жизни? Она его спросила. И Дуримару ответил, а сколько весит этот ключик? Сколько в нем золота? Важный, актуальный вопрос. Надо каждый себе его должен научиться задавать. Так, мы с вами изучаем, что такое стрессы. Чуть-чуть подберемся к этой теме попозже, сейчас двигаемся дальше. Слух связан с разумом. Человек, который умеет развивать слушание правильное, увеличивает свою силу воли, способность понять истину, разобраться во всем, принять правильное решение. Сила духа, характера, воли. Сила разума передается через звук от одного человека к другому, через веру. Поэтому в древней культуре обучение детей было построено только на слушании. Ничего не писалось. Старший произносит какое-то слово. Дети сначала учатся чисто механически повторять. Постепенно, повторяя это слово, они начинают чувствовать смысл глубже, 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 и, наконец, начинают верить в это. Постепенно повторяя, они обретают глубокое понимание, потому что есть три уровня понимания вещей. Первый уровень – просто внешний, ознакомительный. Второй уровень понимания – это догадки. Человек чувствует, что это возможно так. В этом есть смысл. Третий уровень – это откровение. Вот ты какой северный олень. То есть человек увидел что-то, он реально почувствовал. Иди меня, олень, помни, мы хотим. Ну, то есть он увидел, у него вдохновение сразу появилось. Почему? Потому что он почувствовал, что это правда, это так. Но до третьего уровня очень далеко. Нужно глубже, глубже, глубже постигать. Раз, и пришло знание в сердце. В сердце знание находится, вот такое откровение. И поэтому детям давали именно такое знание. Теория была менее важна, то есть больше важно было больше такого глубокого реализованного знания, чтобы дети получили. И в этом был смысл образования, обучения. Не в первом уровне все узнать побольше. Когда человек очень много-много-много знает, такое знание поверхностное, ознакомительное, приводит к тому, что ум развивается, потому что ум, он имеет определенные функции, память, логическое мышление, память принадлежит и разуму ему. Логическое мышление, это деятельность ума, мыслить, думать, образы, видеть все, запоминать то, что происходит в этом мире, откладывать все, информацию, эмоции, чувства. Желание. Все находится в уме. Цель всего этого – получить энергию счастья. Для грубого тела, для тонкого тела. Нужна энергия счастья, ум ее получает через эмоции, через отношения. Все это деятельность ума. Разум соткан из знания. Где счастье, где правильно, где неправильно. Крошка сын к отцу пришел, спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. В разуме откладывается. Человек поступает неправильный поступок, совершает. Эта информация в разуме, происходит на нее жесткое влияние. Вирус в хард-диск попадает. жесткое влияние на информацию в разуме, что такое хорошо и что такое плохо, человек уже не сильно понимает, совершив гнусный поступок какой-то. У него меняется настройка там в разуме. И он уже не может так глубоко понимать, не чувствует истину. Поэтому с этой точки зрения мы все немножко сумасшедшие. И древняя культура знала об этом. В древней культуре знали, что нельзя совершать плохие поступки, потому что меняется картинка. И человек сам этого себе не осознает. Неосознанная вещь совершенно. Поэтому люди старались жить правильно для того, чтобы разум был отточенным, чтобы не ошибаться, чтобы видеть, как правильно жить, интуиция, чтобы была память хорошая, правильно о нужных вещах, правильные наклонности и все прочее. Это все результат хорошей судьбы, правильных поступков. Следующее чувство, которое связано с разумом, тактильное чувство. Если звук дает разуму силу, я все смогу, я клятву не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ну, то есть сила, человек сильным становится духом от звука. Ура! Звук дает силу. Вот, то тактильное чувство дает чистоту разума. Если звук имеет мужскую природу, влияние, поэтому женщины больше усваивают звук, потому что противоположные. Женщины очень любят слушать. Мужская энергия, звук. Тактильное чувство женщины, женская энергия, дает чистоту разума, чистоту, интуиция. Есть, допустим, сила воли, есть интуиция. Две функции разума. Жена — это сердце мужа, интуиция. Она говорит, слушай, ну так же нельзя жить. Ты же понимаешь, так нельзя жить, надо правильно жить. В лекциях так говорится. Всегда женщина опирается на что-то, когда говорит. Мужчина, у него сила. Он говорит, я сам знаю, как мне жить. Но сила разума. Не всегда правильное направление, но зато сильное. Мужчине главное, чтобы сильно было. Тогда уже не важно. Женщине главное, чтобы было правильно. Не важно, сильно или не сильно. И так гармония наступает, есть интуиция. Когда человек в грязи ходит, у него теряется интуиция. Тактильное чувство связано с чистотой разума. Поэтому женщины природно очень чистоплотны. Они хотят, чтобы все было аккуратно, чисто. И тогда у них интуиция, разум активен, когда все чисто. Они домой приходят, бардак. Все, разум не работает хорошо, она нервничает, убралась, все хорошо. Все в порядок, хорошо. Женщине нужна чистота. Мужчине нужна направленность жизни какая-то. Ему нужно понять, что делать. Пилить или не пилить. Если надо пилить, он счастлив. Понял, что не надо пилить, тоже счастлив. Но пока не понял, страдает. Женщине не важно пилить или не пилить. Важно, чтобы было все правильно. Как пилить важно женщине. Поэтому она подходит к мужчине и говорит, ты что так пилишь? Пили правильно, надо вот так пилить. Он говорит, не мешай, главное отпилить. Она говорит, нет, главное правильно отпилить. Все разные, мы разные в этом плане, абсолютно. Знание, сила звука, знание находится в области лба. Мужская природа. Чувствительность разума находится в области сердца, тактильное чувство с сердцем связано. Женщины чувствуют сердцем, мужчины логикой. Чувство зрения связано с умом, не с разумом уже. Глаза указывают на характер человека, взгляд, характер человека, его судьба. Судьба находится в уме. Разум исправляет судьбу, потому что он находится вне судьбы. Разум выше судьбы стоит. Судьба находится в уме. Наш характер, наши чувства, эмоции, все это судьба. А разум соткан из знаний, он выше характера. Он говорит, неважно какой характер, надо вот так делать. Не, ну у меня такой характер, не могу так делать. Нет, надо делать вот так. Иначе будешь страдать. Разум говорит уже, если он есть. А если его нет, тогда ничего не говорит. Тогда живи как хочешь. По глазам можно определить, как идет жизнь, течет жизнь человека. Можно диагностировать судьбу по глазам. Например, можно видеть, что у человека трудный период с семейной жизнью связан, сейчас идет. По глазам можно видеть. Это находится в левом глазу у человека, вот здесь. Каменный, когда взгляд, левый глаз такой напряженный, холодный взгляд, означает одиночество у женщин. Понимаете? Ну, то есть по глазам можно все видеть. Вот глаза просто все о судьбе говорят. Иногда у человека трудности с деятельностью какие-то. В правом глазу находится это. Ну, значит, у вас нет знания, получается. Вот рыбка плавает в аквариуме, ей вообще ничего ни о чем не говорит. И главное, чтобы ее не трогали. Это значит, ну, придет время, поймете. Это нормально. Человек развивается же. Об этом поговорим с вами. Не только человек развивается, весь мир развивается. Все развивается в этом мире. Означает, увеличивается сила сознания. Сначала раскрывается ум, потом разум живых существ. Допустим, мы веселые медузы, мы похожи на арбузы, да? У них еще ум не развит. Они еле видят, еле слышат. Они как бы ничего не соображают вообще, ум не развит. У рыбок уже больше ум развит, они уже тут плавают, что-то видят. Вот. Но активность сознания слабая, вялое сознание. У земноводных ящериц уже активное сознание, более активное. Но у них как бы преобладает страх, двоэмоции, страх, агрессия. Нет глубины понимания мира. Птички уже появляется радость, они поют чирик-чирик-чирик, уже поют. У животных появляются отношения уже более глубокие. Они облизывают друг друга, там у них уже развиты чувства. Домашние животные уже начинают проявлять признаки смекалки. Они уже знают, как чего, уже понимают человека, хотят общаться со старшими. Кошка подходит, ну, дерется. Ну, дикие животные, они боятся, им страх преобладает. Их не воспитаешь. Зайца можно взять домой. У него развитость слабая для домашней жизни. Он поэтому боится все время. Сидит. К нему подходишь, гладишь, он все равно боится. Но кошку, если гладишь, она уже не боится. У нее более развито сознание. Сознание развивается. Даже у животных видно более развитое сознание. Уже разум начинает жить. Это мы называем разумная форма жизни. Означает способность понимать, что такое хорошо, что такое плохо, ограничивать себя. Животные на инстинктах, то есть они как бы тоже, у них разум есть такой зачаточный, но они не сильно глубоко все понимают. Не могут делать выводы свои. Вот как их научили, так живут. Люди уже могут делать выводы, менять поведение. Изучают, как правильно, самостоятельно, по своей воле. Следующее чувство – это чувство вкуса. Оно связано с силой человека. Если человек вкусную пищу кушает, у него много силы. Невкусную – слабеет. Психическая энергия, прана, связана со вкусом. В зависимости от того, какая энергия человеку нужна, такую пищу он ест. Если ему нужно больше бодрости, силы, он, допустим, у него тяжелый физический труд, бодрости, силы, больше сырой пищи. Если больше отношений, нужна вареная пища. Потому что вареная пища несет в себе энергию любви, огня. Бодрость означает прана, это сырая пища. Больше воздуха, энергии воздуха, пищи и так далее. Но когда человека надо лечить, его кормят невкусной пищей, потому что его организм питается не тем, чем надо. Привычки неправильные. Неправильные привычки дают неправильную пищу. Когда врач видит это, он дает правильное питание человеку, изменяет его привычки насильственным образом, заставляя его кушать не то, что ему нравится, постепенно начинает это нравиться. Представьте, меняется здоровье через вкус. Энергия не идет в ненужные вещи, а идет в нужные. В результате меняется поведение человека. Он хочет рубнуться, а нет сил. Потому что пища не позволяет. То есть питание тоже дает возможность человеку. Или не дает. Нужно открыть больше окон, дверей. Мы задыхаемся, не хватает вентиляции. Вот, организаторы, откройте на полные окна. Те, кто замерзает, могут пересесть в другие места. Согласны ведь, да, что душновато в зале? А? Прохладно, потому что вы возле окон сидите, может вам в центр пересесть как-то, не знаю. Но здесь вот поднимите руку, кому душно уже конкретно. Видите, уже пошло дело. Еще 10 минут, и уже люди вообще задыхаются. Сейчас получше, да? Или сильно холодно уже стало? Кому холодно? Ну пересядьте, вот 5 человек холодно, пересядьте куда-то. Чувство обоняния связано с грубым телом. Видите, каждое чувство связано с каким-то компонентом нашей жизни. Поэтому животные, они сначала нюхают, потом едят. Чтобы не было ядовитого влияния на тело, это через запах определяется. А мы сначала едим, потом нюхаем. Что это мы съели такое, нюхаем. Допустим, синильная кислота, она сладкая на вкус. Человек съел и помер. А на запах она пахнет смертью. Если ты понюхал синильную кислоту, есть не будешь. Страшно становится. То есть связь с телом человека идет через запах. Древние люди это знали. Поэтому прежде чем где-то жить, женщину понюхать туда посылали. Она нюхает. Если не нравится место, квартиру не покупаем. Она чувствует, понюхала, не нравится. Квартиру не покупаем. Потому что если даже квартира со всеми удобствами, она хорошая, но женщина не подходит ей, как бы запах указывает на совместимость, то место ей не нравится ей. Она вынесет все мозги, и все равно придется продать эту квартиру потом и купить другую. Поднимите руку, у кого так получилось. Вот видите, есть люди такие, реально. Или, допустим, вы заходите к кому-то в гости, пахнет плохо. Кушать не надо в этом месте. Покушали, вырвет потом. Было у кого такое было? Вот, пожалуйста. Да? Это уже индивидуально ваш вопрос. Мы не будем про кончик носа ничего говорить сейчас. Хорошо? Можно чуть прикрыть, уже холодновато становится. Чуть-чуть. Сделаем какой-то баланс, чуть-чуть баланс, да. Чуть, не полностью закрывайте, чуть-чуть прикройте, чуть-чуть, полностью не закрывайте. Ага, баланс какой-то, баланс, чтобы ни холодно, ни жарко. Чувство всегда ищет счастье. Чувство слуха, зрения, обоняния, осязания, все, ну, человек нуждается в счастье во всех аспектах, поэтому человек ищет счастье, неосознанно. Счастье идет в ум, и человек питается счастьем, становится здоровым. Без счастья здоровья нет. Нужно счастье. Но у нас внутри, вот здесь, вот в области сердца, находится такая зона, такой шарик психический, в котором живет душа. Внутри него живет душа. И эта душа, то есть я, мы смотрим на мир глазами своей судьбы, потому что в этом шарике находится судьба. Если этот ну, шарик наполнен печалью, то человек все через призму печали смотрит. Если шарик этот наполнен счастьем, через призму счастья. Это не всегда связано даже с событиями. Человек часто не осознает. Ну, просто хорошо в жизни и все. Потому что пришло счастье. Или приходит страдание, он не знает от чего тоже. Иногда он знает, иногда не знает. Но надо понять такую вещь, что вот очищение этого пространства вокруг души и является смыслом всей человеческой жизни. Потому что оттуда исходят события. Вот, допустим, если, допустим, начальник выгоняет с работы, то сначала из этого пространства вышла сила определенная, которая настроила его против меня, а потом я узнал уже, что он против меня настроен и считаю, что он виноват в моей судьбе. Но когда человек очищает пространство, это уже не я вам говорю, это древние писания говорят. Когда этот человек очищает вот здесь вот этот шарик, это пространство, начальник неожиданно меняет свое отношение, и он остается на работе человека. Это означает победу над судьбой. Видите, как интересно? И мы сейчас будем изучать все это вот так. Работает система вся. Люди не знают в большинстве об этом ничего. Они не знают, что жизнь человека соткана из его поступков в прошлом. Если сам сделал что-то не то, ты получаешь такой же результат в будущем. В этом мире нет несправедливости, все закономерно. Мудрые люди знают, что не нужно обвинять близкого человека в том, что он вытворяет, потому что это так не положено. И мудрые люди с помощью внутренней силы, означает сила, означает чем-то связь. Разум должен иметь какой-то источник счастья, наполнившись которым человек побеждает несчастье внутри себя. Как сравнивается со светом? Свет вымещает тьму. Нужно победить тьму в своем сердце с помощью света знания. Это называется вера. Когда человек наполняет себя силой внутренней, то страдания отодвигаются от него. Сейчас я вам рассказал самую сложную теорию, какая только бывает. И вы в нее не поверили. Это нормально. Нормально, потому что вот все три дня потребуются для того, чтобы это понять, как это действует все. Но идея заключается в том, что самое главное в жизни человека – это знание о том, что дает счастье. Если этого знания нет, жизни нет нормально. И проблема заключается в том, что если говорить о знании, то есть три слоя знания, а только один слой сейчас очень сильно культивируется в этом мире из трех, а два остальных – нет. В результате люди страдают. Первое слое знания, материальное знание, предназначено для поддержания жизни. Деньги, жилье, возможности влияния какие-то в жизни, влияние, власть. Деньги, жилье, власть, уважение внешнее. Осуществляется с помощью материального образования. То есть человек получает образование, дающее ему возможность зарабатывать себе на жизнь. Допустим, знает, где что взять. Как чего вот взять, где, чтобы нормально жить. С точки зрения телесной. Потому что есть же еще отношения. Вот, допустим, конечно, когда мы успокоены и сыты, отношения лучше сами по себе становятся. Наелся и нормально. Кровь есть, жилье есть, комфорт есть, все нормально. Спокойно, все спокойны становятся. Но люди часто понимают, что этого недостаточно. Нет все равно глубины. Например, я не знаю, что ждать от близкого человека. Любит он меня, не любит, непонятно. Это уже другой уровень развития. Просто что зарабатывает мне, не факт, что любит. Там раз бросил, почему бросил, непонятно, зачем он это сделал. Но люди, которые обладают нравственным знанием, у них нет таких проблем. У них нет такого, что им непонятно, кто бросил, кто не бросил. Все раскрывается. Судьбы людей раскрываются, характер раскрывается благодаря нравственному образованию, которого сейчас нет. Дети не знают, как правильно жить, что такое хорошо, что такое плохо. Как черты характера влияют на судьбу. Правдивость дает проницательность человеку. Допустим, если у бизнесмена нет правдивости, он не может определить, кто его обманет, а кто нет. Нет возможности, затуманено это видение. А если есть правдивость, означает, он честно ко всем относится. Тогда он видит, с кем сделку заключать, а с кем нет. Если у человека есть доброта, у него есть доброта, означает, у него возможность есть влиять на людей. Доброта дает отношения. Вот сердца нет доброты, никто к тебе не подойдет. Ты никому не нужен, потому что ты неприятный человек. Доброта есть, это дает гармонию с людьми. Отношения строятся через доброту. Но люди об этом не знают, это все. Я в школе спрашивал учительницу, зачем нужно быть правдивым? Я не понимаю, зачем. Потому что если обманешь ее, то вот я, допустим, двойку получил, обманул, мне ремня не дали. Жить лучше. Я интересовался всем этим. Видел прямые какие-то связи. И не понимал еще, они некоторые события в моей жизни происходили, которые я не мог объяснить. Например, в первом классе я на них из первых уроков получил 2 единицы на 1 странице. И у меня работало мышление нормально. Я пошел после урока вырывать страницу. И обошел вокруг школы подальше, 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 и прямо встал напротив нашего этого кабинета. Где учительница? Я вырываю страницу, она мне стучит в окно. Говорит, иди, возвращайся назад. Страницу заклеила, все пронумеровала. И я никак не мог понять, почему я встал туда, зачем? Что, я не мог в другое место встать? Я очень думал долго об этом. Не понимал, что есть судьба, она вот так действует. Сам пошел напротив окна, встал. Не было понимания. Сейчас становится понятно. Решимость зависит от цели. Если цель выбрана правильно, у человека решимость сильная, целеустремленность. Человек достигает того, что поставил. Если цель неправильно выбрана, он не может быть активным, сильным. Мужчина, например. Он не знает, как правильно ставить цель, необразованный. Не понимает, что это важно в жизни. Поэтому учится. У него нет вдохновения действовать. Как машина без бензина не едет. Пыхтит, пыхтит, но не едет, потому что нет сил. Есть многие вещи, которые мы вообще не понимаем. Например, мы не знаем, что этот мир так устроен, что если ты живешь по времени правильно, то экономится примерно 50-60% энергии. Например, где-то половина энергии у человека уходит на пищеварение, на переваривание пищи. Когда солнце находится вверху, 12 часов дня, солнце, энергия солнца, тонкая невидимая энергия солнца переваривает пищу. Поэтому если человек поел на ночь, нечему переваривать, солнце ушло. В результате пищеварение зависит от собственной энергии человека. А если ее не хватает, вырабатываются токсины, и человек становится больным. Поэтому существует правило, основную часть пищи нужно есть, когда солнце высоко. Если человек рано встает, утром солнце дает человеку заряд оптимизма, бодрости. Люди, которые поздно встают, постепенно становятся депрессивными, ленивыми, теряют силу воли, нарушаются гормональные функции, обмен веществ и так далее. Если человек поздно ложится спать, луна дает человеку отдых. Сон зависит от луны. Почему ночью сон? Потому что луна. И когда человек ложится поздно, луна уже не перестает так сильно действовать. Человек не высыпается. Он напряженным остается. Не высыпается означает увеличивается напряжение того, что поздно человек встает, ложится. Поздно лег, увеличилось напряжение, поздно встал, увеличилась депрессивность, лень. И все это надо преодолевать своими силами. Потом восстанавливать себе это с помощью своей внутренней силы. И так далее. Видите, это означает ритм жизни, режим отношений с природой, нравственное образование. Сразу говорит о том, вот что вот так надо жить. Если так не будешь жить, будут такие последствия. Неприятные. А я, мне нравится вот так ночью не спать, а днем спать. Ну, тоже нормально. Никто не запрещает. Но будут проблемы. Но, видите, есть «но» возникает. В принципе, можно делать, что хочешь, но возникает «но». И человек говорит: «Олег Геннадьевич, посмотрим». Конечно. Есть два способа посмотреть. Один способ на примере своего тела, а другой способ на примере других. Если хочешь на своем примере, супер. Можешь посмотреть. Некоторым так нравится. У меня один человек поставил камни, бизнесмен. Ну, не верил. Жена заставила его поставить камни. И он проэкспериментировал. Взял, одел неправильно их, поехал. Жена ничего не знала. И он такой звонит в наш центр, говорит: дайте трубку Олегу Геннадьевичу. Он такой влиятельный человек, богатый, я должен был взять, опасно же. Взял трубку, вот, говорю: алло, там, поздоровался с ним. Он говорит: слушай, что у меня в глазах кучу? Из-за камней твоих, что ли? Я говорю: а как, мы же вроде все правильно сделали. Да не, я говорю, неправильно, специально поставил, из-за камней голова в куче, говорю, я машину веду. Я говорю: снимайте быстрее. Снял так: о, лучше. Представляете, поверил. Ему надо было сделать неправильно, чтобы поверить. Ему, и он был очень благодарен. Счастлив был. Бывают такие люди. Надо, чтобы кто-то заклинило, и тогда он становится счастливым, потому что чувствует, что работает система. Это то, с чего мы состоим. Но это еще не все. Дело в том, что есть определенная сила, которая вытаскивает судьбу изнутри и заставляет ее действовать так, как она хочет. Не так, как мы хотим, а так, как она хочет. И это самое неприятное. Это называется сила времени. Думаю, что время движется только в часах. На самом деле оно в часах не движется. Оно движется в грубом теле, старя его, время движется в грубом теле. Ребенок с самого рождения стареет. Человек стареет с рождения. Есть орбита жизни, цикл жизни тела. Большинство людей не проживают свой цикл, потому что они не живут оптимально для тела. То есть в Ведах говорится, что оптимально для тела можно спокойно жить больше 100 лет. 108 лет считается цикл жизни человека для тела, для нашего. Но так как мы живем неправильно, образ жизни неправильный, поэтому человек обычно 60-70, в лучшем случае 80, уже нормально, уже как бы тело становится изношенным. Веды объясняют, что тело — это просто машина, в которой человек живет, сложная машина. Янтра называется на санскрите. Тело, янтра. Янтра переводится на русский язык двумя способами. Тело человека или машина. То есть тело — это такая тонкая машина для жизни человека. Ее надо содержать правильно. Не содержишь — значит, оно будет разваливаться. Есть грубая составляющая этой машины, которая... Там клетки, всякие, знаете, химические, нервные процессы происходят. Мы это все понимаем. Поэтому вся медицина, она там из таблеток устроена. Она работает только с грубым телом. Но есть еще тонкое тело. Там тонкие каналы, которые забиваются в теле. Тонкие каналы забиваются в психическом теле. И регуляция грубого тела на этом уровне страдает. Поэтому есть связь, определенные болезни связаны, вот которые с одним каналом болезни связаны, они все связаны. Например, насморк, горло больное, бронхит, гастрит. Один и тот же канал. Сначала насморк появляется, потом горло, потом дальше бронхи, потом желудок. Все это один и тот же канал психический. Чем больше он засоряется, тем больше хронических заболеваний по ходу его идет. Допустим, болезни печени и придатков по-женски – это один и тот же канал. Щитовидка там же находится, только выше уже, на этом же канале психическом. И можно это увидеть у человека все, потому что тонкое тело, оно диагностируется с помощью глаз, тонкого зрения, тонких глаз. Все видно, мне все видно, у кого чего засорено. Понятно? Это означает, что мы живые существа, у нас засоряется тонкое тело лечится тремя способами. Первый способ – пост, ограничение себя пищи, очищает тонкое тело, съедается тонкая вот эта энергия, съедается организмом. Второй способ – задержки дыхания. С помощью задержки дыхания идет пробивание этой тонкой энергии. Человек напрягается в задержке дыхания, тонкие каналы напрягаются и пробивают блоки в психическом теле. И третий способ – неподвижное положение тела. Человек застывает в каком-то положении тела, и тоже сначала тело немеет, потом идут мурашки, потом расслабление идет. Когда тело расслабляется, тогда пробиваются тонкие каналы. Вот эти три способа дают человеку возможность долго жить, потому что старение происходит именно в тонком теле, забиваются тонкие психические каналы именно. В тонком же теле находятся также еще тонкие каналы психические, есть связанные с психикой человека. Вот эти каналы, которые я сейчас объяснил, они связаны с грубым телом, а еще есть каналы, которые связаны с психикой. И человек их чувствует в виде депрессии. Когда человек чувствует депрессию, означает, у него психическое уже тело страдать начинает. Как чистить? С помощью выполнения. Ну, это вот сейчас об этом вся лекция будет. Победа над трудностями судьбы. Это уже тонкая психическая составляющая жизни. Вся лекция сейчас об этом, как чистить депрессию, отчаяние в сердце. Тянут ко дну боль и грусть. Прошлых ошибок, груз. Ну, то есть, тянут ко дну, правильно, такое ощущение, что тянет все вниз это. Потому что внизу находятся адские планеты, внизу прямо, психически внизу, вверху. Счастье, райские планеты в этом мире. Где вверх человек взлетает, у меня оптимизм, все хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, то есть, так вот. Итак, я вас немножко утомил, сейчас немножко поразвлекаю, и перейдем с вами дальше к развитию нашей темы. Итак, время действует на психическое тело следующим образом. В грубом теле все стареет, да, потихоньку. Если мы живем правильно, стареет медленнее, значит, здоровое существование, здоровая жизнь. То есть умираю каким? Здоровеньким. Вот. Дальше, психическое тело, тонкое тело. Означает другая совсем ситуация. Время на него по-другому влияет. Чем взрослее человек становится, тем больше трудностей жизни в единицу времени выходит изнутри вот этого шарика, который можно назвать как глубинная память человека или на санскрите мохабхага. Это зона, которая, через которую мы смотрим, там находится душа. Вот здесь прямо находится, в области сердца, в области груди. На тонком плане, невидимом. Не то, что в сердце находится душа. Она в другом пространстве находится, невидимом, не видно. Итак, оттуда с каждым годом все больше в единицу времени испытаний выходит для человека. Сразу возникает вопрос, зачем? Потому что человек живет для знания. Он живет для того, чтобы понять, как очищать себя от страданий, как быть счастливым, как бороться за свою жизнь, как направить свои силы, связать себя с той силой, которая будет всегда тебя делать счастливым. Эта сила называется Бог или Господь. Понимаете, Он имеет три аспекта сил. Он действует через природу, это божественная энергия. Природа – это энергия Бога, божественная энергия. Когда человек верит в природу, то он получает здоровье и энергию жить. Он становится крепким, как, допустим, Порфирий Иванов. Он там мог спать на снегу, на земле. Он верил в природу. У него связь с природой была, и он не болел вообще никак. У него было столько силы жить. Понимаете, да? Вера в природу. Вера означает связь. Есть функция разума. Вера что значит? Я значит, он чувствовал эту божественную силу, наполнялся ей. И поэтому был сильным. У него была способность преодолевать трудности. Была сила жить. Жизненная сила. Идет от природы. Вера в людей дает человеку счастье в жизни. Счастье. Гармония с людьми. Счастливый человек. Гармонично чувствует всех людей, любит людей. Счастье. Счастливый человек. Вера в людей. Божественная энергия через человека идет также. Все черты характера связаны с Богом человека. Богатый человек означает наполненный Богом. Не деньгами, а Богом. Настоящим богатым. Счастлив в жизни. Человек счастлив жить с людьми. Есть правильный контакт с людьми. Он видит в людях, что чистоту. Вижу я рассвет твоих голосов, слышу пение птиц твоих слова. Ну, то есть, видишь чистоту людей, и поэтому счастлив. Чистота в людях – это божественная энергия. Мы души – божественные частички. Человек видит божественное в человеке, счастлив. Видит неплохие черты характера, негатив, страдает. И третий аспект – это святость, связанная непосредственно с Богом. Когда человек видит святость, чувствует святость, он способен побеждать судьбу с помощью связи со святостью. И огромная сила побеждать судьбу. Сила духа называется. Богатырская наша сила. Сила духа и сила воли. Богатырь означает нести Бога. Слово «тырить» — это древнерусское слово, оно по-другому звучало, значение другое было. В Древней Руси означает «нести», «отдавать». Сейчас мы его поменяли как бы смысл. «Тырить» у нас значит «нести себе». А раньше было «отдавать». «Богатырь» означает «тот, кто несет Бога всем». «Богатырь». Богатый, наполненный Богом человек. Итак, что такое стресс? Стресс, когда возникает, когда человек теряет свою жизненную нить. Время выталкивает столько трудностей в жизни, испытаний, психическое тело, что энергия счастья перестает двигаться внутри. Человек начинает страдать. Привычная доза счастья не поступает естественным образом, потому что она из судьбы может выходить изнутри, из сердца. Когда хорошая судьба выходит внутрь, душа видит все красивым цветом. Красиво все видит душа изнутри. И разум не нужен здесь. Так видят мир дети. Потому что у них время не выталкивает трудности, как у взрослого человека, наружу слишком много. И поэтому в детстве человек даже может хоть и болеть по судьбе, там все прочее, но ребенок видит мир очень красиво, ярко. Я помню в детстве, вот все постоянно смотрят на меня и улыбаются. Потому что от ребенка исходит вот эта энергия чистоты. Плохая судьба в сердце не находится, потому что когда плохая судьба приходит в сердце, человек никому не нужен становится. От него плохая энергия идет, и все от него отворачиваются. Он никому не нужен. особенно в старости. Чем старее человек, тем больше плохой судьбы. Если человек сердце свое не очищает, то в старости он становится несчастным, потому что он становится никому не нужен. А ребенок нужен всем. От него исходит счастье. И поэтому, как ни поверни ребеночка, от него со всех сторон исходит счастье. Можно в попу поцеловать, но бабушку в попу уже никто не целует, потому что счастье не исходит от него уже. Взрослый. А? Смотря какая бабушка. Ну, конечно, может быть такая бабушка, что ее кто-то еще целует в попу. Но так бывает редко. Это значит, что она очень сильно очищает свое существование и продолжает оставаться любимой своим мужем. Но ребенок всеми любим. Все равно не сравнишь с бабушкой. Его все в попу целуют, не только муж. Все подряд. Потому что от него исходит энергия счастья. Мои хорошие, давайте изучать эту тему, понимать. Поэтому всем дети нужны, потому что они счастье дают. Некоторые люди не берут чужих детей на воспитание, и даже если нет своих. У них не хватает знаний, они не понимают. Если ребенок появляется в семье, женщина наполняется счастьем, счастье у нее улучшает гормональные функции, гормональные функции улучшаются, появляется свой ребенок уже. Все, запускается процесс любви в организме женском в результате ребенка. И она получает возможность вылечиться от бесплодия. Все. Система простая. Но скупость сердца не позволяет. Это же не мое. Не надо только мое в жизни. Означает, что будешь жить одна, без детей, не страдать. Не хватает знания уже. Знания уже не купишь ничем. Или есть, или нет. У меня есть одна знакомая. И поставили туберкулез в придатках. Сказали, до свидания, дети. Она тут же взяла ребенка на воспитание. Поняла, как бы поверила врачам, взяла ребенка. И этот ребенок, когда появился, у нее такое счастье внутри вспыхнуло, что он вылечилась сама эта болезнь. Она пришла к врачам, нет болезни. А потом она родила одного, еще второго. Трое детей в себе. Счастливый человек. Понимаете? Итак, стресс возникает, когда человек теряет свою жизненную нить. Это особый вид испытания души. Когда счастье само по себе из жизни, вот просто из жизни, не приходит. Что-то нужно такое сделать внутри себя, чтобы появилось счастье. И веды говорят, что это самый лучший период в жизни человека. Потому что когда все хорошо, человек не развивается. Это называется сон души. Алло, у тебя все нормально? Нормально, у меня все нормально. Ну, все нормально. Вот, сон души, то есть люди не развиваются. Но когда человек в стрессе находится, вот девушка рассказывала, у нее все поменялось в жизни. Она почувствовала, увидела мир другими глазами, начала развиваться. И все пошло, жизнь пошла у нее в сердце, потому что смысл человеческой жизни – это победа над собой. В этом смысл, главная цель, и так все устроено. Почему время постоянно выталкивает все больше трудностей с возрастом? Люди думают, завтра будет лучше, чем вчера, а с возрастом тяжелее становится. Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавицей кубком, счастливому клинку. 40 лет спустя, да? 40 лет спустя, тот же самый человек. Другие песни. Сколь не осталось, как снять усталость, зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда. Так действует время. Накапливаются трудности в жизни. Для чего? Не для того, чтобы мы скорючились психически со временем. Нет, не для этого. А для того, чтобы мы стали мудрыми и способными давать счастье другим, несмотря на возраст. И это означает победа над своей судьбой. Это означает правильная жизнь. То, что как человек должен прожить свою жизнь. Он должен прожить так, чтобы потом все радовались ему и плакали, когда он ушел из жизни. Потому что он много счастья дарил, человек мудрым должен стать с возрастом. Означает меньше заниматься поддержанием себя уже, а больше молитвы, работы над собой, духовной жизни, стать наставником для всех. Потребности с возрастом должны уменьшаться. Не надо сильно думать о самоподдержании с возрастом, больше думать о том, как дарить счастье другим, как работать над собой и так далее. Тогда и возраст, с возрастом психика будет давать здоровье человеку, а не страдания и болезни. Больше времени на работу над собой с возрастом. Тогда здоровье больше, счастье больше, жизнь лучше. Если с возрастом продолжаем трудиться, как и раньше, где-то на работе там, и так далее, тогда счастье меньше, здоровье меньше и неудовлетворенность. Поэтому существуют различные этапы жизни. Когда человек молодой, он должен учиться жизни, потом продуктивный этап, человек должен трудиться, потом возрастом должен становиться мудрецом. Отреченный этап, этап жизни, в котором человек должен больше работать над собой, молиться, помогать другим и этим жить. Веда объясняет, что только через эмоции, через любовь человек реально может что-то почувствовать. Поэтому я все равно сейчас буду как-то, ну, вот вам включать различные песни с целью того, чтобы вы почувствовали, о чем речь. Вот когда плохой период жизни наступает у человека, ему становится очень тяжело, плохо. Это стресс, состояние стресса. У человека нарушается сон, нарушается восприятие мира, он начинает пасмурно смотреть на все, ему плохо становится. И он кричит: «Помоги мне!» Вот. Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация в жизни. Вот, пожалуйста. Ну, у вас же не всегда так было. Не всегда, видите, время пришло. Время не обязательно только последовательно все движет. Понимаете, время есть еще другой вид движения, который называется циклы. Вот смотрите, то есть, да, у нас постепенно трудности увеличиваются в жизни психических, но это прогнозируемо, люди чувствуют это и действуют в соответствии с тем, как надо. Но есть еще такие вещи, что периодически то сильно счастья становится много в жизни, то сильно много страданий. Эти циклы тоже существуют, они описаны тоже в Ведах. Эти циклы жизни тоже очень важно знать, потому что бывают такие циклы, когда плохо становится. У вас такой цикл начался где-то 1.5 года назад, девушка. И сейчас ему осталось всего где-то 6-7 месяцев, и он чик, закончился. Понимаете? И люди мне потом приезжают через год, когда говорят: «Как в воду смотрел. Все так и есть». Поднимите руку, кто так почувствовал. У кого так было, вот я сказал, и так раз, и ситуация вот так вот, девушка. Вот еще не первый раз уже, значит, второй раз пришли на лицо. Ну вот давайте послушаем. Я надеюсь, что у нас все настроено там по звуку. О прошлом поет. Видите, очень важно, смотрите, о чем запел. Ощутить усладу деревьев, холодой сырой травы. Это очень важно. Когда человек в стрессе находится, ему нужны силы, понимаете, силы. Это сразу вспыхивает вера в природу человека в сердце, вера в людей, вера в Бога. Потому что когда внутренней силы не хватает, нужна сила вот этих трех источников, которые всегда человек должен на самом деле в жизни своей культивировать. Вот. И вот это стрессовое состояние, когда человеку плохо, он всегда, есть определенное поведение в этом состоянии. Например, контакт с временем очень важно понимать. Например, когда человек попадает в ситуацию стресса, его когда ломает судьба, он начинает вспоминать о прошлом. Было время, был я мог. То есть воспоминание о прошлом означает невежественное состояние. Разум сломлен. Когда разум ломается у человека, человек скорбит. То есть его сознание выходит в прошлое. И еще люди, которые просто в невежестве живут, то есть живут в глубоком эгоизме и без понимания других, у них постоянно эта нотка в сердце находится. Невежественные люди означают, что это криминальный бизнес, вот наркоманы, алкоголики там и так далее. Все это означает невежественная жизнь. И песни тоже, соответственно, такое содержание. Определенное, как бы, настроение определенное. Какое настроение? Скорби такое небольшое. А белый лебедь на пруду роняет падшую звезду. На том пруду, куда тебя я веду. Понимаете, скорбь такая. Ну, шансон вот такой. Или откровенная злоба. Вместе со скорбью-то. Смешивается злоба уже со скорбью. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды. Посмотри на это небо. Видишь это все в последний раз. Ну, то есть это вот невежественное означает прошлое, люди прошлое погружаются в невежестве. Ночь яблоком стучит. То есть прошлое люди погружаются. Люди в страсти, которые и ставят перед собой внешние цели, то есть они глубоко не могут жить глубиной своей жизни, не глубоко воспринимают жить, живут в суете, они ставят цели в будущем. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Все, то есть впереди означает, что человек верит в будущее. Что такое вера в будущее? Это наша такая вот жизнь, жизнь, наполненная устремлением к победам в этом мире. Вот когда в школу закончил, буду счастливым. Закончил. Вот в институт поступлю, буду счастливым. Поступил. Вот закончу институт, буду счастливым. Закончил. Вот на работу нормально устроюсь, буду счастливым. Устроился. Самый лучший вариант сейчас рассказываю. Вот. Вот когда нормально, как бы на работе нормально, тогда буду счастливым. Нормально. Хорошо. Вот когда на квартиру накоплю, буду счастливым. Хорошо. Вот когда детей вырасту, буду счастливым. Хорошо. Когда дети как бы устроятся в жизни, тогда буду счастливым. Устроились. Вот когда внуки как бы подрастут, потом бац, умер. Все в будущем, жизнь в будущем все время. В будущем. В настоящем нет жизни. Потому что жизнь в настоящем не зависит уже от внешних вещей. Потому что смотрите, как психика человека устроена. Допустим, хочу купить холодильник. Хочу купить холодильник, хочу купить холодильник. Купил. Давайте честно, честно. Купил холодильник, хлоп-хлоп, там классный холодильник, все. Хочу стиральную машину. Ну, как бы надо остановиться, если в этом и есть счастье, значит, все. Холодильник купил, и все. Сел рядом с холодильником, и все, классно. Больше ничего не надо, все, классно. Нет, так не бывает. Жизнь не так устроена. Потом нужно что-то еще. Стиральную машину купил. Надо еще что-то покупать. Машину, там еще что-то. Квартира двухкомнатная, надо трехкомнатную, трехкомнатную, надо четырехкомнатную и так далее. Да не все не останавливается. Человек думает, когда-нибудь я же остановлюсь. Нет, это невозможно. Нужно менять сознание. Потому что есть два типа сознания неустойчивого. Оно или уходит в прошлое, в контакт со временем, означает скорбь, депрессия, страдания, печаль. Или будущее. Будущее означает новые приобретения. Но чтобы время ушло в настоящее, мои хорошие, для этого нужно углублять свое понимание вещей, потому что в настоящем время живет только если человек принимает свою судьбу. И это состояние сознания в настоящем времени, когда человек испытывает это чувство остановки времени, называется «сейчас», «сейчас», то есть «сейчас», «тье», то есть «существование». «Сейчас», «тье» означает «существование прямо сейчас». Я все принимаю в своей жизни. Жену принимаю. Все принимаю, все, что у меня есть. Означает счастье. Вот я приехал в этот город, я должен все здесь принять. Все принимаю, счастье. Что-то не принимаю, страдания. Счастье означает принять судьбу, означает переварить. Принять не просто, потому что тяжело. Судьба состоит из трудностей. Нужна какая-то сила, сконтактировать с какой-то силой нужно, чтобы там все успокоилось. Понимаете? Есть три типа такой силы в зависимости от того, откуда несчастье. Понимаете, если несчастье идет от здоровья, тогда вера должна иметь определенную природу у человека, как вера в то, что дает здоровье. Некоторые думают, что больничная койка дает здоровье. Ну лягте туда, полежите, будет здоровье больше, нет? В больнице здоровье больше становится? Нет, там просто стихают болезни, их заглушают просто. В грубом теле просто все останавливают, все процессы, чтобы на время человек не страдал. Потом он растормаживается опять, начинается все то же самое. Но откуда же берется здоровье? Давайте посмотрим. Она берется от веры, мои хорошие. Когда человеку становится плохо, и у него эта вера есть, то есть он на природе вырос. Там забытый давно мой родительский дом. Понимаете? Я чувствую связь с этим местом. У меня есть вера в это место. И тогда человек наполняется силой, дающей возможность жить. Это реально практическая вещь. Но люди не знают, как эту силу культивировать в себе. Они знают, что такое вера. Можно узнать через песни. Потому что через любовь передается знание. А песни — это звук, наполненный любовью. Слушайте. Слушайте внимательно контакт с природой, устанавливайте в своем сердце. Через звук, слушай. Так спеть, не чувствуя лес? Нет. Это совпало у певца. Он сам чувствует этот лес, сам чувствует. И песня соответствующая. Понимаете, нужны такие совпадения, что произошли. А лес спит. Он спит по природе леса. Она другая, не как у человека. Он спит, но сон этот, он имеет силу по отношению к нам. Когда человек гуляет по лесу, лес спит зимой вообще, он спит просто. Человек наполняется силой. Такой контакт с природой происходит. Вот он вроде по причаль поет, но какой результат получается, слушайте дальше. Человек не может это описать. Он не может рассказать, как он контактирует с лесом. Он это образно всегда делает. Серая птица весной означает память. Когда это происходит? Когда мне не хватает силы. Человеку не хватает силы, и он вот в то, во что верит, он туда направляет свою память. Прямо сейчас. И прямо сейчас становится легче. Вот кто из вас сейчас внимательно слушал, как будто расслабил, облегчение такое вот, хорошо стало, поднимите руку. Вот связь, это связь означает. Через память произошел контакт с лесом, произошел контакт. Вы можете сейчас думать, что я такой как бы фантазер, сочинитель. Кто из вас вылечился от бесплодия, гуляя по природе? Поднимите руку. Пожалуйста, есть люди. А? Стресс излечил, на природе тоже гуляет. Я стресс излечил, гуляя по лесу. Я уже тогда и молиться, и умел, и все, но не хватило силы. Нужно было лес. Я начал гулять, гулял, раз, все успокоилось. Все, классно. Это вера. Если нет веры, человек в стресс прибегает, в лес, что он делает? Он приехал в лес, ему хочется леса, тоже хочется, но он не знает, как взять. Он приехал в лес, дрова быстро наколол, там быстро все. Так, костер разожгли, телевизор посмотрели, шашлыки сварили, нажрались, напились и поехали назад. Лес получил? Нет. Ну, чуть-чуть. Почему? Потому что не было контакта. Нужно другое настроение, нужно любить, служить. А для этого нужно переключение сознания, понимаете? Нужно остановиться, перестать бежать, перестать жить той жизнью, которой ты жил, прийти туда и начать другую жизнь, это нужно переломать себя, понимаете? То есть другая жизнь означает контакт, гармония. Гулять просто, идти по лесу. Контакт, гармония возникает только от веры. Нет веры, нет контакта. Контактируйте, контактируйте. Чем не беспокоясь, наполняясь. Откуда взялась вера? Опять тот же результат. Вера формировалась с детства. Именно туда человек приехал, где он жил. Почему? Потому что у него есть контакт с природой там. Он наполнился, поехал назад домой. На дальней станции сойду. И потом в конце интересно он поет. Ты мне позволь мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Потому что тишина – это первый признак победы над судьбой. Когда в сердце спокойно стало, это первый этап. Второй этап – память о том, что происходит, успокаивается. Третий этап – события меняются. Когда человек наполняется природой, происходит сразу первый этап. Природа, она не может память нашу пробить, потому что память пробивается с помощью понимания вещей. Нужно теперь еще разобраться в жизни, в том, что происходит. Но пока здесь спокойствие не появилось, ты ни о чем не разберешься. Потому что разум, способность побеждать судьбу включается только в спокойном сознании. Если человек не успокоился, разум не включится, силы воли не будет, возможность вспоминать то, что принесет счастье, нет. Нужно спокойствие. Означает определенная среда. Природа дает такую среду. Кому-то нужна вода, кому-то лес, кому-то горы. Кому-то просто деревья, природа. Видите, мы сейчас говорим с вами о вере. Означает очень глубокая связь с чем-то, наполненная очень сильным чувством. Это не просто так почувствовать природу и вылечиться, перестать болеть. Для этого нужно изучать. Это изучение не означает читать книжки, означает контакт. Веда объясняет, что разум меняется с помощью практики. То есть нужно ходить, заставлять себя это делать. Повторять, я желаю всем счастья на природе, гулять там, контактировать с деревьями, сажать. Некоторые женщины в огород поехали, покопались там, земельку люблю, травки люблю, растения люблю, вы мои дорогие, мои любимые, мои хорошие. Приехала домой, говорит, я отдохнула там, мне вот здесь хорошо. Поднимите руку, кого так. Вот, пожалуйста, все, видите, работает система. У мужиков тоже может быть не только у женщин. Вот слушайте, мужики тоже могут. Они, правда, там не работают в основном на природе. Природа – это женская энергия. Мужчина на природе что делает? Отдыхает. Это женская энергия природы. А женщина работает, потому что женщина женской энергией контактирует, и в труде она получает от природы. В труде она пришла в лес, надо все прибрать. Она там очищает все, прибирает все, и стало хорошо. Мужик в лес пришел, что с ним происходит? Белорусский язык. На своем стареньком крылечке, на душистом прокосе. Мужик домой приходит, если он любит жену, гармония есть, что делает? А я лягу, прилягу. Он пришел домой, лег, и когда он успокоился, лег, только успокоился, жена подходит к нему, там его погладила, там, поговорила с ним. И такой, все, он счастливый, напитывается женской энергией. Потому что дома какая энергия? Женская. На работе мужская, дома женская. Поэтому женщина отдыхает на работе, и там все интересно, нравится. Но работу она не любит. Она на работе любит, что ей все хорошо, там интересно, нравится. На работе это мужская энергия. Это хобби для женщины на работу сходить. Там есть подружки, можно кофе попить. Хорошо, если отпускают пораньше. Если как бы работа не тяжелая, и нравится, она пришла, отдохнула от дома. Ну, это ваша проблема уже, нет знания, как жить, значит. Вот, а мужчина приходит домой, ему дома нравится, но дома работать не хочет. Прибирать ничего не хочет, делать гвозди забивать не хочет, потому что дома у мужчины что? Отдых. А у женщины отдых на работе. Так устроена психика человека. Если жена пилит мужика, то он не отдыхает, больной потом становится. Говорит, ты что дома не работаешь? Надо мужика сначала облелеять, дать ему силы, обнять его, успокоить. И он когда чуть-чуть отдохнет, он встанет и пойдет что-то делать. Человек не может же лежать всю жизнь. Отдохнул, пошел что-то делать, все, гвозди забивать там, что-то делать по дому, все. А если вы его пилите, не успел прийти, так он никогда не пойдет. У него нет счастья там, он взрывается себе куда-нибудь. Или у него дом превращается в гараж. В гараж приходит, там отдыхает. Почему? Потому что дома не дают отдыхать, жена не дает дома, не он в гараже, или с соседями в домино, улица становится отдыхом, домом становится улица, если жена не любит. Думайте, думайте, женщина. Итак, видите, есть природа, она дает человеку силу. Может человека сила идти от близких людей, от отношений, тогда это другая вера. Эта вера уже дает человеку победу над судьбой, то есть отношения, любовь, дружба человеческая дает человеку силу уже не просто набираться сил, а у него появляется сила побеждать. Он вдохновлен отношениями. Все же так думают, правда? Кто-то не чувствует веру от жены, жена так не настроена, нет защиты у человека, нет, он не может опасность преодолеть, нет связи. Видите, есть разница между людьми. У одних есть такая связь, у других нет. И люди часто говорят, а мне не повезло с близким человеком. У меня вот такой вот, в него не поверишь. Нет, это не та причина. Это означает, что у вас есть определенный объем работы в отношениях, который надо проделать для того, чтобы отношения завязались. И люди стоят на трех слоях жизни. Первый слой жизни – знание об отношениях, нравственное образование – ноль. Означает, люди очень скупые в отношениях. Каждый сам для себя живет, они стараются друг друга не трогать, по тому же принципу, как не трогай, чтобы не воняло, да? Вот. Ну, то есть опасно трогать. Что-то скажи не то, потом и понеслась, и не остановишь уже. Страшное дело. Живут тихонечко, вроде все спокойно, все нормально. Но в сердце нет любви, нет отношений, нет глубины, потому что неправильное существование. Люди не знают, как правильно. Они очень сильно зациклены на себе. Сильно много корысти, в этом причина. Человек говорит, да не надо мне никакого знания, сам-то знаю. То есть, видите, невежественный человек не может слушать о том, как правильно жить. Он себя считает самым главным знающим. Его никто не волнует. Он зациклен на себе полностью. Если его все устраивает, он счастлив. Не устраивает, он будет всех мучить, пока не начнет его устраивать. Нравственное образование ноль у такого человека. Он не может быть счастливым сам, учить всех вокруг. Несчастная жизнь. Страстный человек уже слушает о чем? О развитии, о деньгах, о бизнесе, о том, чтобы у меня все было. Да? То есть он хочет счастья, Но у него такое немножко поверхностное представление. Оно это уже лучше, конечно, то есть человек уже трудится, он как бы живет социально активный, все, у него все нормально, он развивается, получает образование, вот у него статус в обществе может быть серьезный, но отношения неглубокие. Уже есть отношения с родственниками. Внешняя культура, то есть тебе как, вот так хорошо, ладно, молодец, давай, все, живи, очень аккуратненько, все нормально, но сердце не открываем друг другу, потому что уже другая жизнь. Открывать сердце невозможно, когда человек зациклен на внешних приобретениях, потому что нет образования, нет понимания, нет вот этой вот внутренней жизни, означает просять, прощать, просить прощения, раскаиваться, пытаться принять характер человека. Это труд сердца уже. Это не то, что ты там на заводе поработал, простил. Ты можешь поработать хоть 5 лет на работе, а не простишь все равно. Потому что это другая жизнь, это другой пласт знания совсем. Это называется благостная жизнь уже. Когда человек берет и начинает менять себя, не мужа. Потому что человек в невежестве, он настроен просто агрессивно. Он просто против всех, кто его не понимает. Человек в страсти пытается договариваться. Договариваться очень сложно, потому что все равно корысть преобладает, эгоизм преобладает, потому люди в страсти всегда ругаются. Они говорят, вот если ты будешь делать так, как я хочу, тогда я буду так, как ты хочешь. Сначала стулья, потом деньги. И вот вся ругань, она ведь одно и то же, природа ругани одна и та же у всех. Причина какая? Ты меня не понимаешь. Никто же не ругается. Я тебя не понимаю. Давай я тебе буду служить, заботиться о тебе. Я тебе что сказала? Хочу служить, любить. Заботу тебе создавать хочу. Прощать тебя хочу. Смиренной быть хочу. Понимаешь, нет? Никто так не ругается. Все ругаются по-другому. Хочу, чтобы ты был смиренным, чтобы ты служил, ты заботился, ты меня любил и так далее. Это называется страсть. Сознание направлено наружу. Благости нет, ругани. Зачем ругаться, если ты себя считаешь проблемой, а не близкого человека? И также благостный человек знает, как исправлять близкого человека. 3 стадии исправления. 1-я стадия в сердце. Простить, почувствовать гармонию, успокоиться по отношению, принять человека со всеми недостатками. Это возможно. Если человек работает над собой, он контактирует с этой энергией счастья, которая убирает у него страдания из сердца. Нам всегда просто не хватает счастья, все. С Богом контактируешь, раз, простил. Счастья хватило, простил. Что такое непростение? Это там энергия несчастья, нехватка счастья. Сознание находится. С Богом контактируешь, раз, счастье хватило, простил, все. Спокойствие внутри появилось. Не хватает энергии. И люди, они энергию берут у друг от друга, люди в страсти. Люди в невежестве откуда энергию берут? От духов. Водка, сигареты, наркотики. Это все контакт с духами. А духотворяются. По-своему. Люди в страсти откуда берут силы? Друг от друга. Ну ты чего меня не любишь? Ну давай люби меня. Потому что они верят в людей, люди в страсти. Люди в невежестве верят во что? Верят в вино, в наркотики. А? Чё? Дешевый наркотик? Самый дешевый, вам сказать? Да, это разврат, самый дешевый наркотик. Поспал где-то с чужой женой и хорошо стало. Это называется... Просто одурманил свое сознание, дурманил. Жизнь лучше не стала, потому что разрушаются отношения с женой, с детьми. Но чувство, что все классно. Одурманенным человек становится. Не обязательно колоть наркотики. Есть дурманы, разные дурманы бывают. Не факт. Те, кто высокие вещи создают, они глупостями не занимаются. Нет такой связи. Высокие вещи человек создает и при этом подвержен влиянию наркотиков. Такой связи нет. Потому что вы не знаете, что такое высокие вещи. Высокие вещи – это молитва, икона. Я вот ехал с одной монашкой, она рисует иконы. Она не пьет. Картины, вот просто вот эти тети, вот это вот голые, это страсть, это не благость. Да, факт. Да, факт. Страстью тоже восхищаются, это факт. Энергия страсти, энергия счастья приносит, энергия страсти приносит восхищение тоже. И энергия невежества восхищение приносит. Да, да. Счастье идет, невежество тоже идет счастье. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о... Блаженствуй на просторе, с ковшом вина в руке, не думая о горе. Горе проходит, невежестве тоже. Человек гуляет, и невежественные картины есть. Есть страстные картины. Здесь Эрмитаж. Почти. Страстные картины. Означает, есть картины власти. Картины красивых женщин, обнаженных. Благостные картины – это религиозные картины. Иконы, святые люди, контакт людей с природой тоже. Красивый там Рерих, горы там, монахи и так далее. Это благостное творчество. Рерих. Видите, есть сознание пчелы, сознание мухи. Знание пчелы означает, человек видит нектар, он видит священников, которые молятся, аскезы совершают. Сознание мухи означает, человек видит священников на джипах. Куда смотришь, что и получаешь. Ну, вы, наверное, первый раз на лекции, да? Все нормально. Просто слушайте, вопрос не задавайте, а то вам стыдно будет. Хорошо? Я вас не обидел, сумма. Ну я же не против вашего взгляда. Да? Ну я пока не знаю. Я говорю, чтобы узнать. Видите, как мы с вами отличаемся, я говорю. Вы слушаете и уже знаете, а я говорю, еще не знаю. Движемся вперед. Итак. Мы с вами коснулись очень важной темы. Эта тема веры, она очень глубокая. Понять очень сложно. Именно она дает возможность человеку побеждать судьбу. Это не дешевая вещь. И надо понять, знать, что сознание человека, который находится в стрессе, который подвержен вот этому поражению внутреннему в результате влияния судьбы, оно не позитивное. Сознание не может быть позитивным, потому что есть определенное правило действия энергии судьбы. Когда человек попадает под влияние судьбы, первое, что происходит, ему становится больно. Боль вызывает поверженность разума. Означает, что человек не может видеть позитивное. Потому что когда разум повержен, человек или улетает в прошлое, это значит сильно, и он пострадал, он скорбит. Или он улетает в прошлое, в будущее, если повержен не сильно. Ну, допустим, если человек человеку чуть-чуть плохо, он пытается развеяться, да? Развеяться означает поменять деятельность. Он хочет убежать от проблемы. Так? Это первая реакция. Но если человек сильно повержен, он же не может убежать. Он находится в шоке психическом, и он просто страдает, скорбит. То есть существуют разные силы, степени влияния времени на человека. Сильное влияние приводит человека в шок. Как вы думаете, разумный человек может в шок прийти или нет при сильном влиянии времени? Может. Может даже разумный. Но есть такой силы люди, святые уже люди, они не боятся смерти даже. Они потом, почему человек не боится смерти? Потому что он видит свое будущее. Он видит, кем он будет дальше, так четко, как вот я вас вижу. И поэтому для него вот этого промежутка между жизнью и следующей жизнью почти не существует. Как человек знает, вот как пройти, допустим, в какой-то магазин, он не боится даже ночью туда пройти. Ну, потому что знает, что будет дальше, он идет. Точно так же человек, который видит, чувствует будущее свое, он не боится смерти, поэтому его не испугаешь ничем уже. Но очень высокий уровень жизни, развитие личности. Мы не можем имитировать этот уровень. Я просто сталкивался с такими людьми, поэтому вам рассказываю. Очень важно знать, как действует разум человека. Развитый разум, чем более развитый разум у человека, тем он больше, естественным образом, более смиренный. Потому что разум души имеет очень смиренную природу, чисто души. Чем менее развит человек, тем больше он гордится собой. И интересно знать, что в благости, вот интересное развитие происходит, в благости человека. Сначала человек, когда приходит к самосознанию, к развитию себя как личности, он сначала чувствует, что он стал лучше других. Ну, допустим, приведем такой пример. Человек, допустим, бросил пить. Все пьют остальные. Как он воспринимает людей? Воспринимает, что типа бросайте пить, вы что, с ума сходите? Он чувствует гордость за свое развитие внутреннее. Но это еще не благость, это переход на благостную жизнь. Потому что, когда человек становится благостным, постепенно он больше воспринимает в себе недостатков. Это очень сложно понять. Потому что благостная жизнь означает поворот сознания внутрь. Когда человек не вешает и вообще ничего не видит, он видит мир неправильно. Он истину воспринимает как ложь, а ложь как истину. Для него святость это ерунда, а невежество это супер. Понимаете, все перевернуто сознание, невежество человека. У человека в страсти, у него сознание направлено внешнее. Он хорошо чувствует природу, но не с той стороны, чтобы в нее верить, а чтобы ее эксплуатировать. Ему тоже нужна природа, но он хочет ее что-то с ней делать. Он грибы собирает, там ходит, рыбу ловит. То есть ему надо из нее что-то извлекать, тогда он испытывает счастье. Но человек благости, он уже начинает пытаться служить и смотреть внутрь себя. У него просыпается совесть, ощущение, что он несовершенный постепенно. И это очень трудно. Постепенно у человека сознание поворачивается внутрь настолько, что он начинает видеть свои проблемы в сердце. Тогда он становится мудрецом, потому что он видит, как происходит процесс, что сознание его сначала выходит изнутри, контактирует с человеком, создает ему трудность, а потом возвращается в его жизнь в виде поступков этого человека. Человек начинает прослеживать эти вещи все. Но для того, чтобы их прослеживать, нужно очень смиренным быть. Означает видеть недостатки в себе. Это очень непросто. Очень сложно. Означает внутренняя жизнь. Когда возникает контакт с временем, сознание разворачивается наружу. Человек видит, чувствует боль. Его сознание приковывается к объекту боли. Он начинает считать его причиной своих страданий. и не может оторваться от этого объекта. Возникает жуткая негативная контакт с негативом. Допустим, муж уходит, человек просто, женщина просто фокусируется на его поведении, на нем. Она не может оторваться. А он разрушает ее жизнь. В результате что происходит? Разум повержен. Человек не может отвлечься от этого всего, он постоянно на этом сосредоточен, он даже уже не может спать. А счастье от этого источника уже не идет все. Означает, что функции психики человека сначала страдают, потом тело страдает, функции, разрушается здоровье. Но если у человека есть знание, как правильно жить, то он заставляет себя, силой воли заставляет себя действовать иначе. Он настраивается на источник счастья. Настраивается на источник счастья. И дальше происходят следующие этапы. Первый этап. Уменьшается связь с источником страдания. Мы проводили такую работу с людьми, повторяли «я желаю всем счастья», люди, которым плохо выходили на сцену, мы, наверное, так будем тоже делать здесь попозже, если дня через два. Вот. Люди выходили на сцену, они начинают повторять «я желаю всем счастья», им люди все желают счастья, потом дальше они говорят: «у меня притупилось восприятие ситуации плохой, как-то стало спокойнее, я не вспоминаю, не так сильно вспоминается». Видите, это первый этап. Победа над судьбой. Становится легче вспоминать то, что было. Время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо наполниться этой силой счастья. Не обязательно, что долго время должно пройти. Просто насколько качественный у тебя контакт. Если ты, допустим, веришь в Бога, ты пришел в храм, прошло несколько дней, ты там послужил, позанимался, и все, тебя полностью, что бы там ни произошло, тебя бросили, там разрушили твою жизнь, работу выгнали, тебя все, раз, успокоило сердце, без логики. Человек думает, как это возможно успокоиться, если у тебя ничего в жизни хорошего нет. Все успокаивается, без всякой логики. Означает очень большая сила внутри. Контакт сильный с энергией счастья, который приводит в порядок сознание. И поэтому цель человеческой жизни – устанавливать контакт с этими источниками счастья. В этом смысл жизни заключается. Если у тебя такого контакта нет, ты будешь повержен судьбой. У тебя не хватит силы жить нормально. Как эта поверженность происходит? Сначала возникает боль от событий. Боль приводит человека к тому, что он теряет способность контролировать себя. То есть он начинает концентрироваться на объекте боли. И так же, как лягушка прыгает в рот удава, так же, почему она прыгает, кстати, знаете? Это факт, что она вот удав открывает рот, лягушка туда прыгает. Она находится в стрессе в это время. Она чувствует себя не очень хорошо, плохо. И она прыгает туда, чтобы разобраться в этом вопросе. Она хочет понять, что такое, что так страшно, непонятно вообще-то. Раз, прыгнула. Вроде не надо прыгать. Но надо же разобраться в этом вопросе. Я, наверное, рассказывал про ковбоя, вот классический анекдот, который указывает на влияние судьбы. Начинается судьба, то есть муж должен бросить жену. Что она делает? Ну вот кого бросали? Что мы делаем, когда нас бросают? Помогаем бросить. Помогаем бросить. Но делаем все, что бросил, помогаем. Так действует судьба. Почему так действует страх? Сила времени влияет, мы помогаем бросить. То есть не надо говорить грубые слова, сейчас вообще уйдет. Нет, скажу. Сказала, ушел. Вот сложно понять, что надо, потому что если ты говоришь, ну, уматывай, он говорит, спасибо, я давно ждал от тебя этих слов, и уходит. А если говоришь, не уходи, он говорит, ну, вот видишь, я тебе нужен больше, потому что ты плохая, хорошая, я себя найду получше, и уходит. А надо выйти из-под влияния вот этого понимания, что я должен что-то говорить. Когда судьба очень тяжелая, ее надо начинать убирать из сердца. Нужно отстраниться от человека и начать молиться, желать ему счастья из сердца. Трудно понимаемая вещь. Но это все именно так решается. Если ты в сердце победишь все, он тоже будет успокаиваться внешне. Трудно понимаемая вещь. Вот этот анекдот с ковбоем, вот как раз он это показывает детский. Ковбоя поймали, индейцы привязали к дереву, стоит. Никто не обращает внимания, что-то там прыгает вокруг костра. И он такой стоит, думает, ну, неужели уже конец? И сердце молчит, внутренний голос ничего не говорит. Он думает, ну, что, сколько я буду стоять? Ну, неужели уже все, конец? Я буду жить дальше или не буду? Внутренний голос молчит, они там прыгают, не обращают на него внимания. Он такой, внутренний голос, типа, что, конец или не конец? Внутренний голос говорит, не конец. А когда, чего? Ну, в смысле, когда? Ну, вон, позови вот этого с высокими перьями. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнь. Вот теперь конец. Мы так вот это, почему так смешно? Потому что мы так живем. Это классика жанра. Печень заболела, что делаем? Плохо думаем о печени. Начинаем думать о ней плохо, то есть, а ей наоборот хорошая энергия нужна в это время. Есть даже такие методы лечения, надо хорошо думать о больном органе. А это очень трудно сделать. Когда человек с боли переключается на счастье по отношению к этому органу, ну, вылечивает просто своими мыслями. Понимаете систему? Но вот это переключение с боли на счастье невозможно своими силами. Для этого нужно контакт с каким-то источником счастья. Этот контакт называется вера. Поэтому веда объясняет, что душа по своей природе, мы, душа, имеет одно сильное противоречие в своем сознании. Противоречие в чем заключается? Мы искренне считаем, что я сам смогу победить свою судьбу. Но находимся в полной зависимости от ситуации. Мы сами себя не рожали, без воздуха погибнем, без еды погибнем, без воды погибнем, без любви погибнем, без денег погибнем. Полностью зависим от ситуации, но считаем себя, что я творю ситуацию. В этом колоссальное противоречие нашей жизни. И кто такой мудрец? Мудрец — это человек, который знает, что именно сила его, как личности, души, заключается в способности иметь такие отношения, в которые ты, являясь зависимым, приобретаешь могущество. Душа зависима по своей природе. Ей нужно питаться энергией счастья и отдавать энергию счастья. Питаться и отдавать. Когда люди выходят здесь, мы начинаем повторять, я желаю всем счастья, желаю всем счастья для их блага. Отдавать им. И я к женщинам говорю, и мужчинам, если вы почувствуете вот такое переполнение чувств, аж дышать тяжело, надо очень сильно сосредоточиться на том, чтобы желать всем счастья, иначе вам плохо станет. Некоторым людям плохо становится. Почему? Потому что они сосредоточены сильно на себе. Лампочку, если только электричество входит, не выходит, что происходит? Она взрывается. Понимаете? Много-много-много энергии заходит, человек взрывается, не может вытерпеть. Или нехватка энергии. Он отдает, но не питается. Некоторые люди говорят, я всем помогаю, а у меня у самой счастья нет. Человек не может помогать и не питаться. Таким образом, душа имеет природу, по которой энергия должна двигаться. Нужно верить, получать счастье, отдавать. Когда ты счастлив сам, То есть ты веришь во что-то, счастье приходит, счастьем поделись с другим, уходит, получил, ушло. Или, допустим, в семье счастье появилось, допустим, то тогда нужно тоже действовать точно таким же образом. Если ты как бы в счастье в себе, в семье появилось, но ты не отдаешь его другим, то тоже будут страдания в конечном счете. Счастья дальше не будет. Она своим теплом, своей любовью мир весь обнимет, чтобы счастливы мы. Видите, когда мы друг с другом встречаем, что происходит? Мы замыкаемся друг на друга, никого нет. Как там песня? Сколько часов вдвоем там? А? 100 часов вдвоем, все, никого нет. Вот. Так природа устроена, мы счастье, источник счастья почувствовали, все, замкнулись на нем. И дальше что происходит? Расходуем энергию счастья, все, счастье кончилось. Начинаем нервничать, ругаться, выяснять отношения. Но если ты хочешь всегда быть счастливым, ты счастье получил. Чтобы счастливым быть в любые дни, надо беречь любовь. Как ее беречь? Свою любовь беречь мы так с тобой должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом. Своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть любые дни. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Если человек не живет такой жизнью, он не может побеждать стрессы, он не может преодолеть трудности, потому что он замкнутая среда, у него нет развития внутреннего, нет преодоления, нет победы, понимаете? Нужно взять эту силу через веру, вера в природу, вера в людей, вера в Бога. Но здесь есть одно «но», есть одно «но», очень важно. Как вас зовут? Анастасия. Вы не сердитесь на меня? Как вы думаете, я что хотел сделать? Наверное, я хотел и рассердить, и обидеть одновременно. Видите, какой я слабый человек. Так, смотрите, чтобы культивировать в себе веру, нужно знать одну очень важную вещь. Эта вещь заключается в том, что вера приходит только через позитивное мышление, через видение чистоты в человеке, способности как бы чисто воспринимать его. И не только в человеке, в природе. Допустим, если мы видим пасмурную природу, а не чистую, светлую, мы не почувствуем счастья от нее. Мы чувствуем счастье от человека, если мы видим в нем недостатки. Не почувствуем счастья от святости, если мы анализируем как бы людей, которые занимаются духовной практикой, не с позиции их чистоты, а с позиции их недостатков. В этом заключается ключ к пониманию вещей. И сами недостатки мы видим тоже от страдания. Если мы страдаем, мы начинаем видеть недостатки в человеке. Существуют определенные силы, которые приводят человека к стрессу. Хотите об этом поговорить? Есть определенный механизм. Понимаете, он тоже идет из эгоизма, этот механизм. И отсутствие знания, глубокого понимания вещей дают вот эту ситуацию развития страданий. Это такая сложная тема, Я вкратце сейчас расскажу. Но вы должны понять, что есть определенная как бы система. Она начинается с того, что человек не понимает, что мы все сотканы из чистоты. Природа соткана из чистоты, Бог соткан из чистоты. Человек не понимает чистоту мироздания. Означает хорошие черты характера, правдивость, смирение, послушание, доброта, скромность, решимость и так далее. Понимаете, это качество души. Душа вот имеет такую природу. Чья душа? Любого человека, алкоголика, там, невежественного человека. Просто один человек себя как душу лучше понимает, другой хуже. Чем больше человек себя понимает как душу, тем больше у него контакта с чистой природой своей, природой людей, тем меньше стресса и трудностей, хотя трудности те же самые, просто преодоление их легче, легче преодолевать. И вся, весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы любыми силами научиться настраиваться на чистоту в другом человеке, даже если он тебе приносит страдания. Даже если он тебя оскорбляет, надо прощать. Даже если он плохо тебя делает, все равно нужно научиться чисто видеть его. Потому что если ты этого не сделаешь, ты не сможешь победить свою судьбу. Потому что победа всегда проходит через прощение. Прощение означает способность влиять. Вот, допустим, если близкий человек оскорбил тебя, ты его не простил, ты можешь его научить, как правильно? Нет. Между тобой и им устанавливается негативная связь, и дальше вся твоя жизнь через это разрушается. А чтобы простить, нужны силы. Силы нужно откуда брать. Силы берутся от святости. В чем? В природе, в людях, в Боге. Эту святость, чтобы увидеть, нужно также позитивно видеть этот мир. А ты не можешь позитивно видеть, потому что ты повержен, тебе больно, плохо. Это означает, что неважно, плохо тебе или хорошо, у тебя должна быть внутри такая сила, которая настраивает тебя на хорошо. Эта сила называется разум. Есть люди трех категорий, в зависимости от развития разума. Первая категория – разума нет, невежественные люди. Вторая – разум активен только в сторону успеха. Это успешная жизнь – это люди страсти. Они только видят, знают, что такое успешная жизнь. Допустим, фильмы «В страсти» какие? Даже есть какие-то испытания у человека, страдания, обязательно должно все кончиться хорошо. Если хорошо не кончилось, значит зря смотрел. Почему так? Потому что нужен успех. Жизнь человека в страсти, она только на то, чтобы судьба должна мне дарить подарки настроена. Она не настроена на то, что трудности также являются чем-то важным и хорошим в жизни. А вот если человек способен трудности принимать как хорошее, тогда его разум уже заточен очень сильно на веру. Потому что трудности, в них нет ничего хорошего. Они хорошими становятся, когда ты их перевариваешь в своем сердце. А если ты не перевариваешь эти трудности, значит тогда они тебя и задушат. Поэтому кто такой благостный человек? Благостный человек – это тот, который может взять свою судьбу и с помощью какого-то источника чистоты ее переварить, означает принять. Итак, первая причина того, что человек страдает, является невежество, отсутствие знания о том, как устроен этот мир, что дает победу. Чистая светлая память дает победу. Единственное, что может давать победу, чистая светлая память. Если человек светло воспринимает этот мир, глубину, чистоту этого мира воспринимает, он побеждает. Если у человека такой памяти нет, человек настраивается на самооборону. Он начинает пытаться выживать. И включается такое сознание «я и мое». То есть эгоизм поворачивается внутрь. Вот взять, допустим, животных, как они живут? Они живут с целью получить что-то себе. У них нет идеи сделать что-то для других, потому что эта идея рождается только от чистого разума. Нет чистого разума, нет этой идеи. Понимаете? И опять же, животные какие бывают? Бывают добрые животные, которые не настроены агрессивно. Это значит, что они более-менее бескорыстные. А бывают животные, которые очень агрессивно настроены. Это значит, что у них страха больше в сердце и невежества больше. Потому что страх за свое существование рождает желание побеждать вот это вот. Ну и агрессию вот эту вот. Желание как бы урвать, победить. Вот. И этим сознание оленя от сознания тигра отличается. Но с точки зрения духовной олень развит больше, чем тигр. Потому что у тигра больше страха за свое существование, а у оленя больше чистоты в сердце. Это так, как бы. Итак, сначала рождается невежество. То есть невежество означает, что я не понимаю, как правильно побеждать судьбу. Потом это невежество превращается в оборону, даже в отношениях. Допустим, в семейной жизни. Сначала мы не знаем, как смотреть друг на друга. Мы смотрим друг на друга, как на объект наслаждения. Мне нравится тело жены, женщине нравятся успехи мужа. Мы смотрим друг на друга, как на объект наслаждения сначала. Потом, если такое видение, если мы чистоту, возвышенные вещи не видим друг другу, у нас верности не развивается, уважение не возникается, искренности не развивается в отношениях. Дальше что происходит? Следующий аспект развития страданий – это моя жена, мои дети, моя квартира. Понимаете? То есть человек начинает привязываться, то есть он начинает части извлекать из того, с кем он рядом находится, привязывается к объекту пребывания, своего пребывания. Если, допустим, женщина привязывается к ребенку, к своему, каким ребенок становится? Какие у нее отношения? Она или балует его, или ругает. Почему так происходит? Потому что она ждет от него счастья постоянно. Он счастья не дает. Какая реакция у меня? Или ругать, или сделать так, чтобы он был счастливым, чтобы у меня тоже было счастье. Ну, то есть, видите, зависимость возникает. То есть, человек живет с кем-то, сначала незнание, как отношения строить. Нет бескорыстия. Второй этап, раз бескорыстия нет, значит, я просто счастье приобретаю. От человека возникает привязанность к этому человеку. Эта привязанность рождает зависимость. Человек теряет правильное отношение с этим человеком, теряется чувство правильно собственного достоинства. Если я для тебя делаю, я унижаюсь. Почему? Потому что ты, если не ответил взаимностью, значит все, нет счастья, нет отношений. Униженность означает. Понимаете? Но если я, допустим, бескорыстно отношусь, я вижу чистоту в человеке, я ему служу, просто ничего не желаю от него. Разве у меня будут плохие отношения? Откуда плохие отношения-то возникают? В чем причина? От того, что вот развивается вот этот механизм. Сначала я не знаю, как правильно, у меня нет знаний, у меня нет веры. Я не знаю, как правильно. Это первый этап. Второй этап. Я не знаю, как правильно, начинаю ждать счастья от человека, а не отдавать ему. Привязанность. Что это значит привязанность? Я зависеть начинаю от человека. Допустим, смотрите, женщина живет с мужем, да? Он начинает ее бить. Она не уходит, продолжает жить. Ведь что это такое? Привязанность, зависимость. Человек теряет себя. Привязанность заставляет или ругать человека, заставляет его делать, как я хочу, потому что мне не хватает счастья с тобой. Я тебя заставляю быть таким, как я хочу, мне нужно от тебя счастье. Или я унижаюсь перед тобой, потому что я не хочу, чтобы ты ушел от меня. Я боюсь разлуки, поэтому делай со мной, что хочешь. Называется привязанность. Ожидание счастья. Вторая стадия развития страданий. Первая стадия. Нет служения в отношениях. Не знаем, как правильно жить, у нас нет знания. что нужно чисто, светло воспринимать человека и служить ему, и учиться верить в человека. В мужчине есть чистота мужская, в женщине чистота женская. Чтобы эту чистоту понять, человек должен строить отношения с высшей истиной, с Богом, с чистотой в природе, с чистотой в людях и так далее. Вторая стадия – привязанность. Развитие уже стресса пошло. То есть я завишу от человека. Я не могу даже с ним отношения нормально, то есть поговорить не могу, потому что боюсь с ним разговаривать. У меня будет конфликт, я боюсь этого конфликта. Я хочу, чтобы спокойно все было, чтобы энергия счастья от него шла нормально, без всяких перерывов, спокойно. Привязанность. Завишу от человека, от его счастья. Обижаюсь на него, когда он не дает мне счастья. Радуюсь, когда он дает мне счастье. Зависимость. Полная зависимость, нет свободы в отношении. Свобода означает служить. Я служу, он не реагирует хорошо, но я получаю счастье от самого служения. Мне нравится заботиться о нем. Это совсем другое. Я человеку могу простить. Если он не отдает мне в ответ, я могу настроиться на Бога. Думать о Боге в это время. Но если я привязан к человеку, я ни на что уже не настроюсь. Я думаю только о нем. И испытываю страдания. Видите, первый этап невежества. Незнание, что надо служить этому миру и верить в него. А желание эксплуатировать его. Второй этап. Я начинаю как бы чувствовать своим это все. Третий этап. Привязанность. Болезненная уже вещь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я буду с тобой. Же все, заболел человек отношениями, болезненная вещь. Третий этап, привязанность углубляется, поступает третий этап, и человек начинает становиться марионеткой в руках поведения близких людей. Называется ревность. Болезненное состояние. Ты куда пошла? В магазин. Не верю. Ты пошла не в магазин, ты пошла гулять. Да нет, я в магазин пошла, честно. Никуда не ходить, дома сидеть. В кино не ходить, туда не ходить, сюда не ходить. Все мое, я должен тебя контролировать. Ребенок. Ты что рисуешь? Я же тебе сказала танцами заниматься. Ты должен танцами заниматься. Я танцы люблю, ты тоже должен танцы любить. Почему? Потому что так воспринимается все. Человек, когда привязался к чему-то, он ребенка продолжением себя считает. Он не считает, что у него что-то другое должно быть, только то, что я понимаю. Все. Называется привязанность уже третий этап. Ограничение возможностей человека близкого. Это может сразу происходить, допустим, парень с девушкой влюбились, и парень влюбился очень сильно, допустим. Девушка не может переносить эту любовь, потому что уже на сразу возникает третий этап, сильная привязанность. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь. Вот такая беда, и когда тебя нет, ты со мною всегда. Понимаете, что состояние? Поднимите руку, кто не выдержал этого, ушел. Ну, пожалуйста, много людей. Невозможно выдержать. Человек говорит, у меня как будто все изнутри выворачивает, у меня нет возможности с человеком находиться, нет сил. Он как будто все из меня высасывает, так? Такое чувство. Вот это то же самое происходит с детьми, когда вы смотрите, сынок, ты че? Счастье же от него исходит. Он говорит, мама, ну да, невозможно тебе так жить, я не могу так жить. Почему дети становятся очень капризными? Не слушаются родителей. Потому что мама контролирует все. Она не дает им возможность шевельнуться. Начинает уже третья стадия, вот эта привязанность. Ребенок начинает грубить, хамить в это время, потому что он чувствует ограничение движения жизни, энергии жизни в себе. Ему плохо становится. Очень тяжело становится. Она тоже страдает, потому что она ему чуть-чуть не так, у него что-то внутри не так произошло, он что-то не так сказал, сделал, она очень переживает, волнуется. Почему? Потому что она соединилась своей жизнью с его жизнью. Все. Привязанность становится болезненной, страшная вещь. Дальше, когда человек так сильно привязался, есть четвертая стадия, уже приближаемся к самому стрессу. Называется скорбь. Это описано тоже во всех отношениях, везде описано. Допустим, муж с женой отношения, скорбь, откуда возникает? Человек не верит уже, что жена ему не изменяет. Он же не верит, он постоянно страдает, пьет, потому что он чувствует что-то не то в отношениях. Она меня не любит. Скорбить начинает, потому что он хочет больше счастья. Он верит в человека. Мы верим в ребенка, хотим больше счастья от ребенка. Невозможно получить больше. Начинается скорбь. Беспокойство. Часто ко мне женщины подходят: Олег Геннадьевич, волнуюсь за своего сына. Я говорю: почему волнуетесь? Он неправильно живет. Я говорю: ну он просто человек, у него есть ошибки, жизнь, это его жизнь. Нет, это неправильно, у него не такая жизнь, как надо. Одна женщина пришла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, у меня сын глупый. Я говорю: почему? Он говорит: в школе не учится. Я говорю: а чем он занимается? Да он в хоккей играет целыми днями. Я говорю: а где он играет-то? Да в сборной Москвы. Но она хотела, чтобы он вот такой был, а он такой. Понимаете, и ничего с этим не сделаешь. И он вроде не глупый, нормальный человек, развивается хорошо уже в сборной Москвы, играет, ему там всего 11 лет, юношеская сборная уже играет. Хороший, развитый ребенок. Но у него такая природа, быть спортсменом. Но она это воспринимает как предательство судьбы. Почему? Потому что она настолько сильно привязана, она уже скорбит, она хотела себе такого ребенка, а получился другой. Это означает уже все, начало стресса. А потом дальше идет разруха жизни, следующий этап. Это уже, собственно, стресс. И существует, вам не скучно? Нормально? И существует 6 сил, которые всегда приводят к стрессу и всегда вот в это состояние скорби, или как на санскрите называется, состояние абхиневеша. Ну то есть, собственно, стрессовое состояние, то есть разруха в жизни полная. Есть 6 механизмов, которые приводят к этой разрухе. Рассказать? 6 сил, которые вызывают жуткую вот эту привязанность, которую человек как бы больным становится от этого всего и в конце концов незаметно для себя разрушает свою жизнь. 6 всего направлений. Первое направление, или 6 врагов человека, это 6 врагов человека называется. Первое направление, заканчивать пора. Ну я быстренько расскажу, потом будем всем желать счастья, трудиться. Значит, первое направление называется... желание наслаждаться половой энергией. Это желание, присущее всем живым существам. Оно как бы из нашей жизни проистекает. Называется вожделение. И это желание разрушает жизнь человека простыми способами. Первый способ – я это желание направляю на близкого человека – и высасывают из него все силы, жить невозможно. То есть вот это развитие процесса происходит следующим образом. Сначала я просто люблю, потом я становлюсь зависимым, потом я начинаю ограничивать свободу этого человека, потом постепенно начинаются истерики из-за таких отношений и разрушение отношений. Знакомая ситуация? Как в клещах тебя как будто держит человек, не дает тебе жить. Вот. Вторая ситуация. Я направляю свое вожделение именно близкого человека куда-то в сторону. У меня от него счастья нет, я ищу в другом месте, нахожу, разрушается семья, дети до свидания, жена до свидания, и всех забываю, ухожу в другое место. Все. Вожделение отшибает память просто. Вот человек влюбился в кого-то другого, он перестает любить не только свою жену, а также своих детей. У него память о родственных отношениях отшибается полностью. Он ничего не соображает, уходит туда. Нет возможности уже считать этих людей своими родственниками. Все разрушается, отношения разрушаются полностью. Так действует этот враг. Ну вот это получается измена, но понимаете, причина-то не сама измена. Причина заключается в том, что у человека картинка вот эта в жизни стоит, что счастлив он будет только наслаждаясь любовью. Он не понимает, что такое любовь, он не знает, что любовь это служение человеку, быть верным, учиться, испытывать счастье от верности, от служения, от заботы. Ему нужно балдеть, он хочет, ему как бы у него мечта вот эта в жизни, что и у женщин точно так же, мечта какая? Что я хочу как бы просто наслаждаться любовью. И об этом песни все поют тоже. Песни какие? Разжигающие эту идею. Что должна быть какая-то вот такое вот постоянное чувство счастья в отношениях, такой глубины, такое все хорошо. Мне хорошо с тобой. И в снегопад, и в дождик проливной. Вот постоянная такая мечта в сердце. Это называется вожделение. Когда эта мечта есть у человека, он с чем-то живет, отношения же постепенно к экзаменам приходят, надо их сдавать, эти экзамены, учиться любить друг друга, прощать, просить прощения и так далее. А у человека мечта вот эта жизнь. Он чувствует уже все, заканчивается вот эта вот влюбленность, заканчивается, его тянет в другое место, все. Он поражен этим врагом, и он жить ни с кем не может, его постоянно туда-сюда тянет. И пока он себе эту вот штуку не победит, он не сможет семейной жизнью жить, потому что у него постоянно в сердце вот эта вот мечта любви, такой любви, в которой ничего не надо делать, просто балдеть и все. Это мечта такой любви. Следующая сила. Следующий, второй враг человека, это сила, которая уничтожает счастье человека полностью. Через понимание, что я любой ценой должен добиться своего. Человек не признает правды чужой, кроме своей. Только его правда правильная, а все остальное неправильно. Это рождает гнев. Гнев разрушает жизнь. Третий враг – это желание приобретений. Я не могу жить без этого, без квартиры, без машины. Это желание приобретений, оно вводит человека в сильную зависимость от этого предмета. Берет ипотеку и потом всю жизнь работает на этот предмет, на квартиру там. Пашет как и шаг целыми днями, постепенно жизнь его разрушается, сходит в состояние стресса. В полной зависимости человек живет от этой квартиры. Все. Четвертый враг человека – это иллюзия. Ну что такое иллюзия? Это спился, в казино проиграл все деньги. Ну, то есть у человека в сознании возникает какая-то идея, которая разрушает всю его жизнь полностью. Пятый враг человека – это неприязнь к кому-то. Если к соседке, допустим, неприязнь развилась, люди всю жизнь ругаются друг с другом. И это приводит к жуткому стрессу. Я вам потом завтра буду рассказывать историю, как это происходит. Неприязнь к начальнику приводит к тому, что ты теряешь работу. И так далее. Ну, то есть сильная неприязнь к какой-то личности или группе людей – к вере какой-то, допустим, приводит к уничтожению жизни. Человек попадает в жуткий стресс. Вот эти все вот взрывают себя, они вот это вот отсюда. Это враг человека действует, вот этот. Нетерпимость, неприязнь чего-то в жизни уничтожает жизнь самого человека. Он готов свою жизнь отдать, потому что он это не может терпеть, что есть другие веры такие. Все. Шансов нет, как бы, жить дальше. Надо их всех покоцать. И следующий, шестой враг, к сожалению, не контролируется нами. Все это контролируется, этот не контролируется. Он приходит из прошлого, как жуткое наказание за то, что ты делал в прошлом. Этот враг человека называется безумие. Ну, то есть, пришло время, с ума сошел. И, как бы, можно помочь, победить это все, но мы об этом завтра будем говорить. Ну ладно, я надеюсь, что вы не скучали. У нас прошло 3 часа. Вот. Сейчас немножко потренируемся. Я тоже вам очень благодарен за то, что пришли. У нас, кстати, есть новая тема. Вот. Ну, старая тема осталась старой. Вы приносите цветы, я вам всем их дарю. Обмен такой любовью. А есть еще новое, вот уже узнали. Апельсины. Кидаемся апельсинами после лекции. Это очень важно, чтобы знание усваивалось, нужен обмен отношениями. То есть вы приносите цветочки, а мы их раздали. Обмен отношениями. Так строим отношения с вами. Кто-то принес сегодня? Ну вот, значит, будем дарить, если кто-то принял. Все сели прямо. Сейчас у нас еще, мы чуть-чуть задержим зал с разрешения организаторов. Сейчас мы пожелаем счастья. Этот метод преодоления стресса описан в священных писаниях древних. Я сейчас просто вкратце, мы не будем в него сильно вдаваться в подробности, и сейчас просто вкратце скажу, как это действует, и мы с вами попробуем минут 10 это сделать. То есть нужно слушать молитву, неважно какой веры, сейчас у нас просто общая такая тренировка будет. Мы слушаем внимательно голос тех, кто молится, настраиваемся на этот звук, потом параллельно мы повторяем «Я желаю всем счастья». Параллельно. Настраиваемся и повторяем. Когда мы включаемся в этот процесс, принимаем чувство веры человека через звук. Вот он верит в Бога, поет, у него очень чистое, светлое сознание. Мы принимаем это светлое сознание и отдаем. Принимаем, отдаем. Постепенно в сердце появляется спокойствие. Потом вы начинаете чувствовать, что легче стало думать о том, что происходит. И потом вы приходите домой, видите, что он лучше к вам относиться начинает. 3 этапа победы над судьбой. Будем разбирать завтра все это подробно, на практике, тренироваться и так далее. А сегодня просто все сели прямо, слушаем внимательно и отдаем. Я сейчас тоже вот буду повторять, очень внимательно слушая этот православный хор, который будет петь. Входит звук, выходит.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли ко мне на эту лекцию. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Также хочу сказать, не сердитесь там, если что не так. Простите.